клубов психологии 3000 моего друга Олега Гадецкого. Это очень важно, что люди собираются вместе. И я также очень благодарен всем, кто на, ну, всем членам этого клуба. Они, кстати, по-моему, еще не пришли, да? Пришли?
Пришли.
Вот. А за их любовь, ну, такое теплое очень отношение ко мне. Я, конечно же, не достоин такого внимания. Вот. Но очень приятно, когда люди вот так относятся сердечно. Это признак их духовности, чистоты. А еще в каких городах у вас так собираются, кроме Берлина?
Мюнхен.
Мюнхен
Ингерштадт.
И сколько там человек приходит?
Швайнфурт, Штутгарт, Цюрих, Вена.
Во всех этих городах клубы благости есть, да. Люди собираются?
Да.
У нас нет менеджера клуба благость хорошего. Нам бы вот еще кто-то менеджером бы стал.
Я только знаю вот про южные регионы.
Да?
Да.
Еще бы кто-то начал это все организовывать нормально, тогда было бы вообще хорошо. Но мы ищем такого человека, пока не можем найти. Ну, постараемся. Так, сегодня утром мы, как вас зовут?
Меня Лора.
С Лорой общались по поводу вот классического состояния, которое человек испытывает в результате стресса. Ну, то есть, то, что Лора мне рассказала, что вот сознание такое стало, как будто как во сне смотришь на этот мир. Я сам испытывал подобное чувство, у меня тоже это было. Вот. И это важно знать, что такие вещи случаются с человеком, если жизнь идет в неправильном русле. Но она фактически у всех идет в неправильном русле, если уж так разобраться. Вот. Потому что, чтобы она шла в правильном русле, для этого надо иметь знания, как это делать правильно. Она сама не может идти в правильном русле, потому что... Жизнь сама по себе течет в том русле, которое диктует этот мир. Этот мир, он соткан из какого-то счастья временного, которое мы получаем от него. И человек, живя вот этим счастьем всем, он не подозревает, что он тем самым потихонечку входит в привязанность к этому всему. И потом, к сожалению, наступает отрезвление, которое приводит к глубокому стрессу. Как я недавно прочитал про людей, которые лежат в больнице после того, как они пошли сражаться за родину, им оторвало руку, ногу, и теперь они лежат и думают, а они правильно сделали, что пошли или нет? Понимаете, эта жизнь сейчас не такая простая. Раньше все было проще, потому что в те былые времена, как бы люди сражались за Бога. Ну, как-то все это было очень понятно для человека. И если, допустим, он покалечился, то он не жалел об этом. Понимаете, но в наше время... Если мы совершаем какие-то поступки, куда-то идем, делаем что-то такое значимое и потом теряем часть тела, то может наступить серьезный стресс, психическая травма от понимания того, что, может быть, твоя цель была выбрана неправильно. Точно так же мы вкладываем всю свою силу близкого человека, всю свою любовь, всю свою как бы, заботу. Вкладываем близкого человека и потом уже работает, да, микрофон? А, она просто села, да? И потом оказывается, что мы ему не нужны, люди расходятся, и Это вызывает сильный стресс. Даже без... Я вроде бы не хочу. Как в Риге ко мне женщина подошла, она говорит, я не хочу уже так много думать об этом человеке. Ну, я не хочу считать его своим, если у него уже давно другая семья, он живет с другой женщиной, уже вообще забыл про меня, я постоянно думаю о нем. Видите, даже без нашей воли, без нашего желания происходят вот эти вещи. И это уже наказание, потому что человек должен осознать одну простую истину, что в этом мире, в котором мы живем, все временно. Никто с нами навечно рядом не останется. Ни муж, ни дети. Все имеет временную природу. Но если мы служим, честно всем служим, заботимся обо всех, тогда мы не жалеем ни о чем. Человек не жалеет, когда он правильно себя ведет со своими родственниками, когда он правильное поведение, у него внутренний правильный настрой. Он не жалеет ни о чем. У него только светлая память в сердце остается по поводу тех, кто был рядом. Это правильная любовь. Есть такой пример, есть один человек, который ушел из жизни. Я постоянно молился, думал о нем. Ну, он очень возвышенная личность. Он жил во Вриндаване, в святом месте. И я несколько лет жизни провел рядом с ним. То есть учился у него, его, как жить для Бога. И он ушел из жизни очень возвышенно. И у меня нет ощущения до сих пор, что он его нет. Я чувствую присутствие этого человека, его участие в моей жизни. Ну, то есть душа, она вечную природу имеет. Мы связаны даже с теми, кто уходит из жизни, даже с родственниками. Мы с ними остаемся связанными и дальше. То есть нет такого, чтобы мы расстались. Никто не расстается ни с кем. Но почему возникает стресс? Стресс возникает не потому, что мы любим кого-то. Любовь никогда не вызывает стресса. Стресс возникает из-за того, что мы не любим, а хотим счастья от кого-то. Это разные вещи совершенно. Любовь означает служение, а желание счастья означает наслаждение, привязанность. Мы хотим наслаждаться кем-то. Вот это желание наслаждения, оно вызывает стресс. Страдания в жизни каждого человека приходят неожиданно и постепенно тают. То есть страдания неизбежны. Мы живем в этом мире, и мы будем страдать все. Хоть ты Олег Геннадьевич, хоть не Олег Геннадьевич, все равно придется страдать. Вот. А бывают кратковременные страдания, которые не обладают большой силой. Вот. Бывают страдания, которые длятся несколько месяцев, допустим. Бывают очень длинные страдания, которые длятся, может длиться год, два, допустим, какая-то ситуация. Но даже в этом случае не всегда это можно назвать стрессом. Понимаете, стресс – это не страдание. Стресс – это когда человек теряет свою жизненную нить, когда он не понимает, зачем ему дальше жить. Вот это вот уже стресс. Вот эта разница между страданиями. Страдание означает, что у тебя есть какая-то трудность в жизни, ты ее преодолеваешь. И бывает так, что даже страдания, они не вызывают у человека стрессового состояния. Ну, то есть страдания есть, но это как рабочий момент такой в жизни. Мы просто трудимся над этим. Страдания есть, мы трудимся, у нас идет процесс, движение вперед. И это нельзя назвать стрессом. Стресс означает, что человек не понимает, зачем ему жить дальше. Вот это вот называется стрессом. Извините, что я так сказал, что вы что-то грустите у меня на лице. Первый раз. Я удивлен. Я удивлен, что вы уже 12 лет мои лекции слушаете. Это для меня потрясение. Меньше, да? 10. Это удивительно. Когда человек столько с тобой общается, я бы, наверное, дня не стал слушать свои лица. Я всегда удивляюсь этому, такое постоянство людей.
верности такой, есть же получше, чем я. Можно других лекций послушать, более возвышенных личностей.
Вообще у вас, можно сказать, у вас очень успокаивающий голос. Когда мне было очень плохо 6 лет назад, я только с этим выжила, честно вам скажу. Это мое мнение личное. Спасибо, но это я, как говорится, от чистого сердца. Это не цветок был сказан.
Я тоже от чистого сердца. Я предполагаю, что цветы могут оставаться. То есть есть кратковременные страдания, есть страдания средней продолжительности, есть длительные страдания. Но если человек имеет высокую цель в жизни, это нельзя назвать стрессом. Стресс означает, что теряется смысл жизни. И потеря смысла жизни может быть кратковременной. Это называется стрессовая реакция. Она возникает вот так неожиданно, друг предал, там, ну, может быть, ты не сильно ему и доверял, но как-то ты пережил это. То есть он предал тебя, но ты пережил. Может быть, это было не так серьезно. Вот, и все нормально. Когда стресс, ну вот это вот выход из состояния нацеленности в жизни, продолжается не так долго, может быть, несколько месяцев, то это называется стрессовая реакция. И обычно стрессовая реакция указывает на то, что была поражена не высшая цель жизни, а просто какая-то, есть разные виды цели, есть целая градация целей. То есть есть высшая цель жизни, есть жизненно важные цели. Например, жизненно важно заниматься своим здоровьем. Это жизненно важная цель. Если ты этого не делаешь, то твоя жизнь будет в опасности. Вот. Есть просто важные цели. Допустим, получить образование. Это важно для жизни в целом. Вот. Но жизнь в опасности не будет, если ты образование не получишь. Есть второстепенные цели. И стрессовая реакция означает, что поражается очень высокий уровень цели уже. Жизненно важные какие-то цели поражаются у человека. Но стресс возникает реально, когда поражается высшая цель жизни. И, к сожалению, мы умудряемся высшей целью жизни делать постройку дома, или своих детей, или своего близкого человека. Это неправильно, но это возникает спонтанно. Мы не можем контролировать эти вещи по факту. Иногда стрессовая реакция возникает при смене страны. Человек приезжает в другое место жить, и у него сужается пространство. То есть он чувствует, что здесь как-то все серо, невкусно, и как бы ему не нравится все это. Ну то есть это в ведах называется раса. Раса означает вкус, вкус к жизни. И для человека вот вкус к жизни имеет очень большое важное значение. Но большинство людей не знают об этом. Допустим, человек приезжает в другую страну жить, а у него есть определенный вкус к жизни, плюс вкус к отношениям. Вот, как мне один знакомый рассказывал, он побыл в какой-то западной стране какое-то время, в командировке, что ли, несколько месяцев. И как-то определенные вкусы к жизни его не были удовлетворены. И он так начал скучать. А потом приехал в Россию, и когда его прямо на таможенной границе там обматерили, он облегченно вздохнул. Он как-то стал леть. Это называется раз. Вкус к жизни. То есть его немножко отличался от Европы. Ну, это так, к слову сказано. У кого-то наоборот, приезжает в Россию, ему невозможно там смотреть на эту грязь, на всю эту расу, вкус жизни. Ну, то есть у каждого человека свой вкус жизни, и когда он меняется, то может наступить стрессовая реакция. Но маловероятно, что это вызовет стресс, потому что Ну, стресс означает, что ты вообще не видишь смысла жизни. То есть, если ты живешь ради своей страны только, и цель своей жизни твоя страна, то тогда это может вызвать уже стресс серьезный. Некоторые люди вот так влюбляются в свою родину. Они живут ради своей страны, и если они попадают в другую страну, то они тогда печалятся и не могут уже там жить, потому что они привыкли к своей родине. Им нравится там. Но и это тоже не является правильным, по факту. Потому что человек должен привязываться только к Богу, только к святости. Потому что эта привязанность является самой устойчивой. Вкус к святому человеку и Богу не теряется в течение многих-многих жизней. Человек этот вкус вспоминает потом и опять заново идет этим путем. То есть это невозможно потерять. Я когда почувствовал, что для меня мне не хватает чего-то возвышенного в жизни, то это было совсем, я был совсем юным еще, мне было 12 лет, где-то 13-14. В это время я оттянулся к духовному. И я искал свою духовность, свою веру, я искал, пытался найти. И как только я столкнулся вот с вайшнавской культурой, я сразу понял, что это мое. Причем это произошло гораздо раньше, чем я вообще начал заниматься этой практикой. То есть это произошло где-то в 1988 году. Я увидел книгу, где вот нарисовано, это подпольное было издание, там было нарисовано, как вот вайшнавы идут в танцы вот так вот. И эту книгу... подпольную, такое подпольное издание. Одна моя знакомая на Арбате купила, ну, подпольно купила эту книгу. И когда увидел, я посмотрел на картинку, говорю, это, ну, я этим в прошлой жизни занимался, давай книгу. И где-то два часа она сопротивлялась, потом заплакала, отдала и ушла. Я ей буквально эту книгу просто это... рэкетировал. То есть у нее просто ее в эту книгу. Но я не был тогда готов это все принять. Я начал читать, и ну, я не смог глубоко полностью все осознать, что там было написано, и поставил на полку, понял. Также считал, что это мое, но что я пока вот не готов. И вот этот поиск Бога, он может длиться достаточно долго. Но пока человек не почувствовал вкус отношений с духовной жизнью, то это нельзя назвать стрессом, если он без этого живет. Стресс возникает, когда наступает отмена. Вот мы имеем какой-то вкус к жизни, получили какой-то вкус жизни, потом раз, его нет. И вот это называется уже стрессом. Ну то есть человек верит, вот в это живет ради этого, и этого нет. Он теряет то, от чего получает счастье. Допустим, женщина теряет своего ребенка, она может реально, ну, есть такой феномен, что она продолжает с ним нянчиться, хотя его уже нет. Она как бы, то ли галлюцинации идут, то ли что, она как, ну, его баюкает, там, укладывает спать какое-то время еще, но при этом ребенка нет уже, он не присутствует в этом мире. Это вот это развернутое стрессовое состояние, вот так вот происходит. И причина, почему человек впадает в такое состояние, заключается в том, что он не был готов получить то счастье, материнское счастье, женщина не была готова получить, потому что у ней нет высшей цели в жизни. Ну то есть психика сразу ребенка ставит высшей целью. Все, до свидания, какие-то аргументы и варианты. И потом, естественно, это приводит уже к стрессу, потому что ребенок не может быть высшей целью жизни. Рано или поздно придется пострадать от этого, понимаете? Но самое ужасное, если это произойдет тогда, когда ребенок вырастет, и мать поймет, что она ему не нужна. Вот это вот реально как бы вызывает проблемы уже серьезные в психике женщины. Такая женщина, она сама того не желая, начинает стареть. Ну то есть, если женщина не нужна своему ребенку, она теряет красоту, счастье в жизни. Ну и она как-то мрачнеет просто. Понимаете? Потому что когда человек для кого-то живет, он всегда счастлив. Когда нет для кого жить, он увядает. Его
жизнь увидать начинает. Поэтому надо очень хорошо понимать, как это все работает, прежде чем углубляться в отношения. Надо просто служить своему ребенку, надо заботиться о нем. Но всегда именно Бога считать высшей целью своей жизни. Именно по этой причине и ребенку будет лучше, и тебе. И если у ребенка что-то будет происходить тяжелое, то ты не будешь ломаться от этого, как подпиленное дерево, а будешь помогать ребенку. Потому что ты являешься источником силы для него, а не берешь силы от него. Почему возникает стресс? Потому что мы присосались к какому-то источнику, берем от него силы, а этот источник временный. Он не является постоянным. И он обязательно закончится. Время его действия придет к концу. И в результате человек теряется в жизни, потому что человек не может жить без солнца, понимаете? Если он как бы путает светлячка с солнцем, то тогда придется разочароваться. В этом возникают проблемы. Но мы сейчас с вами говорим о стрессе, который возникает в результате того, что человек выбрал какую-то неправильную цель в жизни. Да? Следует знать, что есть еще другие виды стресса, которые, в общем-то, не связаны с выбором цели жизни. И по факту они протекают немножко иначе. Эти виды стрессов скорее являются пусковыми реакциями для каких-то тяжелых событий, нежели самим стрессом как таковым. И вот такие виды стресса, которые я сейчас вам объясню и расскажу о них, они возникают в результате влияния прошлой судьбы. Ко мне сегодня одна девушка подошла и сказала, что мне тяжело очень заниматься духовной практикой. Я не чувствую никакого счастья. И это ее, ее высказывание, оно указывало на две вещи. Первая вещь – это стадия развития в духовной жизни определенной, потому что на первой стадии человек испытывает очень много духовного счастья, и это духовное счастье идет как подарок от Бога. Потом дальше идет вторая стадия, когда человек своими силами уже должен трудиться для того, чтобы испытывать духовное счастье в отношениях с Богом. Бог перестает давать свои подарки. Но у нее на вот этот вот, эту стадию вторую наложилась другая вещь, которая называется стрессом, связанным с влиянием Сатурна. То есть, когда приходит плохое влияние Сатурна, то у человека немножко меркнет восприятие мира. То есть, он чувствует, что у него появилась какая-то усталость внутри, у него нет сил, то есть, он чувствует, что ему то же самое, что раньше, делать гораздо тяжелее. Вот, он чувствует психическую слабость также. То есть эта психическая слабость означает, что трудно переносить переезды, допустим, или какие-то трудные, допустим, аскезы совершать тяжелее, чем раньше стало. Также стресс, связанный с влиянием Сатурна, может действовать таким образом, что человек лишается возможностей в жизни. Например, ему тяжелее найти работу или удержаться на своей работе. Человеку тяжелее жить в обществе людей. Некоторые люди просто вообще, когда Сатурн надавливает, они вообще не могут просто в принципе работать. Они идут на работу, и просто невыносимо для них работать, потому что нет сил. Часто это именно у женщин бывает, у мужчин в этом плане проще. Но женщин бывает так, что если стресс по Сатурну идет, то просто человек не может работать, у него нет сил, и он сидит дома. Иногда вот это вот влияние Сатурна вызывает тяжелые головные боли или давление просто, как будто что-то давит на тебя снаружи, и человек от этого страдает. Все эти вещи надо знать. Это ничего общего с деятельностью разума не имеет. Это состояние является просто испытанием, которое посылает Сатурн для того, чтобы человек стал крепче. Если в это время он занимается аскезой, совершает больше. Понимаете, вот эти вот, когда давление Сатурна идет, что нужно делать? Нужно знать, что в это время нужно просто больше усилий прилагать для поддержания своего нормального здоровья.
Когда мы будем знать, как Сатурн действует?
Нет, смотрите, вот давайте разделим две вещи. Первая вещь – это стресс, когда, вот, допустим, близкий человек ушел, или тебя выгнали с работы, а ты ради нее жил всю жизнь. Или, ну, как, допустим, тебя в тюрьму посадили, а ты хочешь свободы. Ну, то есть, когда человек чего-то хочет, и его главным в жизни является вот это, а он этого не имеет, тогда наступает такая ситуация, что человек чувствует, что ему незачем жить. Вот незачем жить просто, понимаете? Это называется стресс. А есть еще другое, когда у тебя все нормально, ты живешь, все хорошо, но наступает неожиданно в жизни такое состояние, что у тебя теряются силы, у тебя нет возможности что-то делать в жизни. И вот это вот вызывает отчаяние внутри, чувство несправедливости и, ну, как бы потерянность определенную. Это тоже можно назвать стрессом. Но это не тот стресс, который вот развернутый, который имеет свои стадии, 14 стадий, которые я буду чуть позже объяснять. Вот, это просто новое испытание, которое укрепляет человека или ломает его, одно из двух. Просто надо понять правила. Если вы попали в такую ситуацию, что у вас тяжелее найти работу, тяжелее работать, тяжелее напрягаться, очень напряжено внутри все, болит голова, больше усталости, больше вялости, больше тяжелее как бы жить, скованная жизнь, допустим, вы не можете куда-то поехать, вас лишили права выезжать из страны и так далее. Ну, то есть много-много всяких разных вариантов, и все эти варианты означают, что у меня нет такой свободы жить, как раньше. Меня что-то сковывает в жизни, не дает мне возможности быть более активным. Это влияние Сатурна. Во всех этих случаях, да?
В этом случае можно принимать, например, таблетку против головной боли?
Ну, можно принимать таблетку против головной боли. Это означает, что как бы муха вас беспокоит, да? А вы надели на себя целлофановый пакет. Как бы муха летит, но она тоже ползает по пакету, но вас уже не так сильно беспокоит. То есть голова, она продолжает также болеть, но просто вы это не чувствуете, и все. Это вы выпили таблетку и думаете, что все нормально. На самом деле, как бы, ничего нормального нет, потому что голова от этого лучше не стала. Вы просто отвлеклись от боли, и все. Вы обманули сами себя в это время. Но деваться некуда, голова болит, надо пить таблетку или что-то делать, чтобы она не болела. Если вы не знаете, что же робить, да? Сейчас объясню, что делать. Когда идет вот такое влияние тяжелое Сатурна, то я вам предлагаю несколько вариантов действий, которые могут дать результат, которые вам могут подойти. Все эти варианты означают аскезы. Первый вариант действий – это неподвижные позы какие-то. Есть поза алмаза, допустим, если вы читаете молитву, вот так садитесь на колени, на ягодицы, вот так садитесь на ягодицы, сидите неподвижно долго, то сначала все тело начинает затекать. Что значит затекает тело? Это значит, что тонкие канальчики, которые находятся в теле, они сталкиваются с энергией Сатурна, и возникает эффект онемения. Если человек повторяет молитву и верит, что у него все будет хорошо, и при этом он должен в это время со всей силы стараться расслабиться. Ну, когда тело затекает, страшно становится, человек наоборот напрягается от этого. Но надо наоборот пытаться расслабиться. И когда человек все-таки с помощью вот мысли о святом человеке, с помощью мысли о возвышенном, они очень сильно дают такую легкость или чистоту. И эта энергия, она может начать сделать так, что вы привыкаете к этой энергии, вот этой вот онемения. И у вас возникает интересный такой феномен. Ну, вроде бы кажется, что если тело онемено было, дальше оно просто развалится, да? А происходит все наоборот. После онемения неожиданно тело начинает расслабляться, и как будто выходит на другой уровень жизни. Вы начинаете чувствовать легкость во всем теле, такое ощущение, что как будто вас пробило куда-то. И вот это через аскезу, вот когда вот так пробивает, то вы таким образом что делаете? Нейтрализуете тяжелое влияние Сатурна на свой организм. Я это занимаюсь этим сейчас каждый день. У меня сейчас Сатурн зашел в дом, связанный с моим телом. Это называется асцендент. То есть он будет там находиться 2.5 года. А у меня так устроен организм, что любая поездка, все, что я делаю, все это отражается на позвоночнике. И если я, допустим, не буду неделю сейчас по 1.5 часа в день заниматься йогой, то тогда я даже не смогу согнуться. Просто реально у меня одеревенеет позвоночник. Я даже не смогу согнуться, вот до земли достать. Понимаете? И каждый день мне приходится 1.5 часа вот период сгибаться назад, чтобы эту энергию из организма убрать. У меня нормальный как бы организм, мягкий, хороший, работоспособный. Все хорошо, как бы нормально работает, все классно. Вот. Только потому, что я совершаю эту аскезу. Если бы я ее не совершал, сейчас было бы все иначе. У меня был напряженный взгляд, скованное тело было такое.
Как можно определить, как долго держать эту позу, когда ты совсем не можешь?
Понимаете, то, что вы совсем не можете, означает, что ваш ум бунтует. Чтобы он не бунтовал, для этого надо думать о святом человеке и вкладывать свою волю и желание свои в молитву. Молитва будет вам давать энергию, которая будет идти в тело в том числе. Терпеть ничего не надо. Надо думать о святости и расслабляться. Чем больше вы сидите, тем сильнее концентрация. Потому что само вот это вот напряжение в теле, вот эти вот онемения, оно вызывает очень сильную концентрацию. Если вы эту концентрацию направите на святость, то у вас молитва станет в 5 раз концентрированнее. И она даст энергию счастья назад. Эта энергия счастья начнет расслаблять тело, и эта энергия пробиваться сквозь канальчики начнет. И в этот момент вы почувствуете, как тело расслабляется, головная боль проходит, все раскрывается, расчищается, как будто вы заново родились. Потом нужно постепенно выйти из этого положения, и следующее какое-то, и также через это положение пробивать канальчики. Несколько положений тела в день, и ваше тело уже не находится, и психика не находится под влиянием Сатурна целый день. А потом на следующий день опять то же самое вы делаете. И так каждый день, пока этот плохой период не проходит. Когда он проходит, вам уже не надо так сильно напрягаться для того, чтобы восстанавливать себя. Второй вариант – это задержки дыхания. Человек просто, есть техники, надо изучить их. Человек вдыхает и потом медленно-медленно выдыхает. Или раз и задержал выдох. Не выдыхает совсем, потом дальше начинает выдыхать. Задержка дыхания на выдохе освобождает от плохого влияния Сатурна. Если у вас болит голова, если вам тяжело, слабость, вы задерживаете дыхание на выдохе, и у вас освобождается организм от влияния Сатурна плохого. Следующая техника – это пост. Например, когда Сатурн влияет плохо, тяжело, то помогает пост на сырой пище. Просто человек одну сырую пищу ест, и у него раз, и тело прочищается, каналы становятся крепче за счет праны, идущей из пищи. И он легко себя чувствует, хорошо, у него проходит тяжесть.
Как долго этот пост?
Ну, пока вот это плохое влияние Сатурна идет, вы кушаете, а потом почувствовали, что вам это не надо уже, и закончили. Все же по самочувствию определяется. Да? Нет, это уже другое. Я вам вот перечислил все проблемы, связанные с Сатурном. Когда человеку тяжело, слабость, да? Девушка знает, это не Сатурн давит на нее. Слабость, головные боли могут быть. Вот. Женщина тоже спрашивала, это Сатурн, правильно. То есть тяжело, как бы внутренне вот такое, скованность. Это влияние Сатурна. Она аскезой преодолевается, аскезой, внутренней аскезой. А когда человек не совершает аскезу, то это плохое влияние Сатурна приводит человека к собственной неполноценности, ощущение, что я как будто неполноценный. У меня мало сил, у меня мало воли, у меня мало возможностей. И вот это приводит к такому как бы
стрессовому состоянию.
По факту, плохое влияние Сатурна может привести к настоящему стрессу человека. Если он имеет целью жизни просто жить комфортно и радостно, и нормально, чтобы все было хорошо, а такой жизни нет, то человек может прийти к стрессу. Он может думать, что я какой-то ненормальный, все как нормальные, как люди живут, а мне постоянно тяжесть, мне тяжело, мне плохо, ну что это такое, хоть удавись. Вот, то есть... Непонятно слово какое-то, да? А?
Дискутируем, кто из нас Сатурн. Кто под Сатурном?
Да, 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 да. Вы точно. Да, на вас сейчас влияет Сатурн тяжелый. Сейчас тяжелый период. Не то, что под Сатурном, это значит тяжелый период идет. Этот период проходит, и как бы все нормально становится у человека. Да, конечно. У вас вы пост на молоке держите? А? Не, если вы пост... А у вас, смотрите, какая ситуация. Вы на молоке живете, да? Да. У вас очень много огня в организме. Очень много огня. И если вы одним молоком питаетесь, и вы чувствуете себя хорошо, что происходит? Это молоко нейтрализует влияние огня лишнего. И все у вас, как бы, для вас этот пост нормальный. Но это, знаете, так очень редко бывает. Если бы вы, допустим, не питались одним молоком, у вас же изжога пошла бы, там, плохое пищеварение, то есть такие, как бы, гнев в уме там сильный и так далее. Вам также подходит и сырая пища, допустим, можете на сыроедение перейти также. Но не все люди могут так жить. Это просто особенность вашего организма. У вас очень сильная луна. И когда у человека сильная луна, молоко может перевариваться хорошо. А если луна слабая, его переварить сложно. У вас сильная луна плюс сильный Марс. Сильный Марс дает много огня в организме. А с помощью энергии луны вы это гасите, употребляя молоко. Нет никакой опасности. Я просто в целом тогда сказал о посте на молоке в целом. Но в вашем случае все нормально. Все всегда индивидуально. Не нужно... Ни о чем беспокоиться. Когда бывает так, что Сатурн заклинивает на 1-2 дня. Как это выражается? Появляются боли в кишечнике, боли в суставах, сильная слабость, накопление усталости и может просто остановиться пищеварение. Это признак влияния Сатурна такого кратковременного. На пару дней.
Что, если ребенок находится под влиянием Сатурна уже много лет, еще, скажем, года 3 это будет продолжаться?
То есть вы говорите о таком длительном влиянии, только йога. Только йога, длительные, аскезы такие. Но бывает, что ребенок находится под таким сильным влиянием Сатурна, что у него развивается ДЦП, там, аутизм, то есть судороги какие-то, напряжение такое, то здесь я рекомендую уже лечение. У нас есть сейчас очень сильная, мощнейшая методика, она только начинает развиваться, но уже видно, что она очень мощная. Мы научились подбирать корни человеку так, что они расслабляют организм. В них же энергия огня, и она нейтрализует, они нейтрализуют плохое влияние Сатурна. И вот эти дети с аутизмом, ДЦП, если им корни ставить, можем их высылать даже дистанционно, эти корни. Не обязательно даже приезжать. То детей расслабляет. То есть корни убирают эту энергетику.
А как подготовиться к
Сатурну? А может он хороший будет? Откуда вы знаете? Зачем готовиться? Если Сатурн хороший, он таких плохих влияний не дает. Вы не надо ни к чему готовиться, просто если будет больше, занимайтесь йогой, допустим. Йога, хатха-йога всегда способствует снижению вот этого влияния Сатурна. Аскезы просто. Аскезы для тела или для дыхания. Сатурн означает любовь к труду. Если человек любит свой труд, он трудится с любовью. Плохое влияние Сатурна всегда ослабевает. Также, ну, в целом есть еще механические способы нейтрализации Сатурна. Это вот постановка камней на пальцы. Вот на средний палец, когда синие камни ставятся, то... Ну, средний палец в целом связан с Сатурном. У каждого человека свои камни сюда подходят. Сюда может подходить камни с Венерой, связанные с Сатурном, и с Меркурием на средний палец. Если вы хотите камень себе поставить какой-то на палец, чтобы он нейтрализовал плохое влияние, сами лучше это не делайте. Лучше как-нибудь пересекитесь с нами, мы вам подберем этот камень индивидуально, и вы будете его носить. В целом знаете, что мы провели серьезное многолетнее исследование и обнаружили, что камни не действуют, как я раньше думал, бесконечно. Ну то есть, чем более драгоценны камни, тем дольше они могут стоять на человеке. Но если человек камень носит целый день и на ночь снимает, то даже драгоценный камень не может носиться больше, чем 8-10 лет. Это максимум. У меня был изумруд 4 карата, я его проносил 8 лет, а в нем осталось 30% сил. Я уже не стал носить, потому что это малоэффективно. Но корунд, который изумрудовый корунд, он носится где-то года 3 максимум и полностью изнашивается. Кошачий глаз изнашивается за 1.5 года. Жемчуг за год.
Сапфир,
ну, если он действительно подходит, он может носиться максимум 6-7 лет. И потом теряет силу. А если он полностью потерял силу, то он даже негативно начинает действовать на организм.
А нельзя его зарядить
как-то? Нет, невозможно.
А чтобы выбрасывать?
Потом их надо выбрасывать, да. А? Продавать. Вас, наверное, еврейский кровит. У меня тоже такая мысль была. Да? А? Не, он может хоть 100 лет лежать. Хоть 1000 лет лежать, ничего не будет. А вот если вы одели на тело, вот тогда отчет пошел уже. Человеческий, понимаете, он нейтрализует плохое влияние человеческого организма. И эта нейтрализация приводит к ослаблению камня. Вы зря спрашиваете мою точку зрения, потому что я это точно знаю, это не точка зрения. Сейчас я вам все объясню. Все поймете очень просто сейчас. Вы где-нибудь видели, чтобы цветок завял, а потом расцвел? Нет? Так не получается. Камень точно так же, как цветок, имеет жизненную энергию в себе. И когда человек носит камень на себе, то эта жизненная энергия постепенно кончается. У каждого объекта, который имеет жизнь, у него свой запас прочности, жизненной энергии. Допустим, если травку поставить на тело, то она может на теле стоять только 12 часов. И дальше она уже не имеет никакой жизненной энергии. Ее прана заканчивается, все, до свидания. Вот. Если вы возьмете корень, то корень непрерывного ношения, то есть непрерывного ношения на теле можно носить 16 часов. Но так как корень действует очень сильно, поэтому человек не может выдержать 16 часов. Чаще всего он носит по 3 часа в день всего. Получается несколько дней. Когда человек ставит камень на тело, то камень носится гораздо дольше, потому что у него другая природа. В нем как бы жизненная энергия держится дольше. Это фактически батарейка. Вот сравнить с батарейкой. Допустим, вы износили батарейку, да, ее надо заряжать. Она заряжается, можете носить заново. Но камни это такие батарейки, которые зарядить невозможно, потому что он теряет жизненную силу. Все. Где-то коралл, вот у меня коралл, где-то я носил 2 года. Если он очень подходит, он сильно расходится энергией, 2 года и все, и он теряет силу. Давайте не будем сейчас эти темы обсуждать, это все равно бесполезная трата времени. Потому что постановка камней — это сложнейшая тема, которую вы никогда не сможете понять сами. Это все очень сложно. И больше того вам скажу, что есть 2 способа вообще носить камни. Один способ для судьбы, а второй способ для здоровья. И чтобы носить камни для судьбы, для этого надо носить камни очень и очень дорогие. Например, камень меньше 4 карат, он уже не на судьбу, а на здоровье начинает влиять. И, допустим, изумруд 4-каратный, очень чистый, стоит как минимум 5-6 тысяч долларов. А 4-каратный рубин, очень чистый, стоит уже 200 тысяч долларов. А 4-каратный бриллиант стоит примерно столько же. Понимаете, то есть это непрактично уже в наше время носить камни для судьбы. Поэтому сейчас большинство астрологов, так как они не знают этого, я это знаю точно, потому что я это изучаю всю жизнь и знаю точно, какие камни действуют на судьбу, какие на здоровье. На судьбу, чтобы ставить камень, можно многим ставить. В принципе, большие, красивые, драгоценные камни, чистые, подходят почти всем. Вот, но они очень дорогие, и их трудно достать. Очень дорогие, трудно по судьбе, трудно получить такую возможность. Понимаете? Но если ты одеваешь камень однокаратный, он уже не действует на судьбу. Он уже действует на здоровье, и поэтому сапфиры, изумруды и рубины однокаратные, они вообще мало кому подходят. Потому что у человека не хватает силы такие камни носить. Поэтому наш опыт показывает, что на человека действуют в основном полудрагоценные камни для здоровья лучше подходят человеку, чем драгоценные. И мы изучаем это очень серьезно. Например, вот вы можете увидеть вот такой вот расклад. Видите, такая линеечка с камнями, да? И вот наверху камешки, которые имеют максимальную силу влияния на Солнце, потом меньше, 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 и самую слабую. И люди в основном подходят где-то отсюда и ниже для постоянного ношения. Но эти камни действуют уже на здоровье, они действуют не на судьбу.
Но...
Да, мало того, что надо выбрать из этих камней один, потом из этих камней надо выбрать еще из как минимум из 30-каратных камней один надо выбрать, который из этих вот... Сначала вид камня надо выбрать. Из 10 один. А потом из этого этот камень, он все равно не подходит. Его надо выбирать индивидуально. Еще из 30 примерно один уже выбирается.
Ну, вы можете подобрать здесь, в эти дни, или это надо куда-то ехать?
Нет, это возможно сделать только у нас в клинике. И причем надо... Нет, потому что мы можем ошибиться. То есть камень по полностью как бы понятен становится только через несколько дней ношения. Когда человек носит, мы уже тогда точно понимаем, что этот камень ему подходит. Все. Ну то есть надо на 5 дней к нам приезжать, чтобы камни. Мы вас обвешаем как елочку. То есть мы можем подобрать вещи из камней. Они действуют очень сильно на психику. Это очень тонкая работа. Там несколько камней, они по числу точно подбираются, и количество звеньев точно подбираются. Там просто филигранная работа, и потом человек одел, и все, и как огурчик. Ну вот у нас девушка есть, она в бусах, она может рассказать, что бусы сняла, уже не та жизнь пошла. Ну то есть сильно сдерживает психику, вот бусы. Нет, это можно сделать только у нас. Кроме меня никто не обладает этим знанием сейчас. Это мои научные исследования серьезные, и я как бы ученый в этой области, понимаете, и я иду вперед немножко. То есть то, что мы делаем, никто сейчас не понимает. Если вы кому-то это покажете, они просто не поймут, о чем речь. Ну, в основном люди ставят камешки, просто считая, что они знают, как это действует. Это баловство в основном. Мы сейчас уводим лекцию в другую тему. Поэтому, пожалуйста, больше не задавайте на эту тему вопросы. Вы не мешаете читать лекцию сейчас. Я вам сказал уже, что эта тема закрытая для обсуждения, потому что вы все равно ничего в ней не поймете. Это сложно очень. Это все равно, что я сейчас вам буду объяснять, как вырезать аппендицит. Хирургическую операцию как проводить. Поставить камень для человеку на тело, это то же самое, что провести хирургическую операцию. Это очень сложно, понимаете? Поэтому нет смысла об этом говорить сейчас. Но у вас может быть другое мнение на этот счет. То есть многие астрологи считают, что это не так. Но это как бы уже вскрытие покажет, как говорят хирурги. Ну, задайте.
У меня там просто такая же идея пришла, потому что у меня ребенок, ему 4 года, он до сих пор ночью не спит, и плохо спит, и всегда.
Ну, это не Сатурн, это Луна. Луна. Итак, дальше стресс связан с влиянием Марса. Это не то, что вот, опять же, стресс. Стресс — это просто трудности жизни, будем так говорить. То есть Марс делает свои трудности жизни. Когда Марс усиливает свое влияние, то у человека появляется сразу несколько моментов в жизни, которые он никак не ожидал. Первый момент — это сильная напористость на других людей, такая агрессивность в поведении. Человек начинает вести себя очень жестко, жесткий стиль выбирает в общении с другими людьми. Вот. Он может начать гневаться, отстаивать свое, воевать с кем-то, сражаться, пытаться свое доказывать. Раздражительность, гневливость, напористость — это один аспект влияния Марса чрезмерного. И причем человек раньше такого не было в жизни вообще. Вдруг раз, неожиданно, вот он начал чувствовать, что он так себя ведет. Это значит, что плохой период, связанный с Марсом, идет. Вот. Второй вариант — это чрезмерная сексуальность. То есть у человека всякие начинают картинки там по поводу секса в голову лезть. Раньше, допустим, такого не было, а сейчас его просто не может ничего с этим сделать. Это тоже влияние Марса. Следующее, что Марс делает, он нарушает пищеварение. То есть у человека появляется изжога. Это все одновременно происходит. Он при приеме острой пищи, у него могут начаться неприятности в организме серьезные. Так действует Марс. И могут начаться воспалительные процессы в кишечнике, в желудке в результате. Ну, такие, в основном, такие признаки плохого влияния Марса. Если это плохое влияние Марса имеет очень огромную силу влияния на организм, то у человека могут быть приступы судорог, эпилепсии начаться. Ну, то есть начаться такие как бы удары по организму в виде сильного психического напряжения, такого приступообразное, сильное психическое или физическое напряжение. Приступы гнева могут быть, или вот полусудорожные такие состояния. Это признак сильного влияния Марса. Влияние Марса нейтрализуется с помощью служения другим людям. То есть нужно стараться обо всех заботиться, стараться... Можно готовить пищу, допустим, очень хорошо, когда плохое влияние Марса, гнев, допустим, психики. Таким людям очень хорошо, ну, готовить для родственников, угощать людей, кормить людей пищей. Это сразу снимает напряжение Марса, то есть легче сразу становится, гнев проходит. Служение другим людям. Забота о других людях — это та аскеза, которая дает возможность снять напряжение, связанное с Марсом, влияние Марса. Также хорошо помогают механические такие вещи, как купание. Если человек больше контакта с водой имеет, то Марс остывает, влияние Марса остывает. Тоже вот классический пример — это молоко. Ну, то есть человек просто пьет молоко на ночь или утром, и тоже ему становится спокойнее. Молоко тоже успокаивает. Когда человек находится под сильным влиянием Марса, то молоко тоже вариант в этом случае, помогает. У кого такая ситуация? Кто хочет задать вопрос? Ну? Служите людям, служите, заботьтесь о них. Сразу резко легче становится, тут же просто. Марс сильно наваливается и сильно ослабевает, если ты правильно себя ведешь. Просто служите другим, пейте молоко вам, это все, что я сказал, вам подходит. Вода тоже. Вода, молоко, служение. Вот ваше действие. Да? Вы знаете, больше контактировать с молоком, с молочной пищей. Это конкретно ослабевает влияние Марса. Для вас это очень актуально.
Козье молоко. Мне коровье это не идет.
Хорошо, пробуйте козье молоко. Вот. Если не идет молоко, пробуйте, всегда топленое масло коровье есть. Оно, да, оно всегда всем подходит. Вот. Следующее, что вы должны знать, это все-таки забота. Хоть это вам как бы тяжело вот так начинать, но если вы будете обо всех заботиться, вот это плохое влияние, оно улетает сразу Марса, то есть его нет просто. А? Послушание, смирение тоже. Очень тяжело, но вот это и же есть аскеза. Аскеза это всегда тяжело. Причем аскезу делать тяжело всегда сначала. Я все вам дам практику точно, которая вам поможет. 100%. Вам надо найти изображение святого человека, чтобы у него стопки там были, и прямо мысленно омывать стопы и кланяться ему. Все, как только вы так будете делать, у вас сначала будет тяжело, там какие-то стопы кому-то было. Но потом пройдет 5 минут, и у вас так раз, вот это плохое влияние Марса освободится, и легкость появится внутри. Вам станет хорошо. Ставьте Священное Писание. Можно? И кланьте Священному Писанию. Я вас благословляю, чтобы у вас все получилось. Нужны благословения еще иногда, старше. Я тоже сильный Марс очень. И я знаю ваши проблемы, понимаю вас. Но вот то, что я сказал, это работает. Следующая планета — это Солнце. Солнце связано с амбициями. Если человек чувствует, что его не понимают, не ценят, ну то есть он чувствует, что как-то, ну, в обществе он занимает не то положение, которое ему хотелось бы. Это, да? Это влияние Солнца плохое. Так действует Солнце. И что касается Солнца, также оно вызывает нарушение давления. То есть могут быть сосуды страдать от этого плохого влияния. Солнце могут страдать глаза. Вот, могут быть плохие отношения с мужчинами у женщин, со всеми может быть плохие отношения, да. Это все возможно, да. Нападение на женщин то же самое, да. Да, это тоже плохое влияние Солнца, да.
Например, Я знаю, что делать. Ну, подойдите сюда ко мне. Возьмите. Сюда подойдите ко мне. Вам надо очень серьезно настроиться на то, чтобы выбрать себе наставника старшего. У вас есть отец?
Да.
Вы его любите?
Мой отец?
Да. Вам не надо думать об отце. Вы не сможете победить судьбу с его помощью. Вам надо найти себе такого духовного наставника в жизни, который был бы для вас как отец. И плохое влияние солнца уйдет немедленно, сразу же. Понятно? У меня тоже плохое влияние солнца. И, ну правда, у меня солнце вражеское, и у меня всю жизнь отец очень плохо себя вел с мамой, то есть такие страдания были. И я понял, как действовать. Господь дал мне знания. Я всю жизнь поклоняюсь возвышенным душам. Каждый день это делаю. Я кланяюсь духовному учителю, мысленно поклоняюсь, когда мысленно поклоняешься старшим, то три планеты нейтрализуются, плохое влияние сразу трех планет. Это Солнце, Марс и Юпитер. Это мужское начало. Ну, то есть, когда человек поклоняется старшим, то у него успокаивается вот это вот отношение со старшими. Когда человек имеет плохое влияние, связанное с Марсом и Солнцем, у него также проблемы с правительством всегда, с законами. Ну, то есть его все мучают вокруг вот в этом плане. И возьмите вот любого святого человека. Здесь, понимаете, здесь что важно? Не обязательно сильно рыться. Ну, то есть сильно долго искать. Не обязательно. Надо просто выбрать просто вот человека, который действительно вы считаете очень, ну как бы, возвышенный, хороший. Вот, изображение перед глазами и поклоны каждый день. И настраиваться на него как на отца, как на старшего. Понимаете, у вас внутри идет контакт с энергией отца, с энергией старшего. Вам также полезно делать сурья-намаскар, поклону солнцу прямо. Такое упражнение с утра, когда солнце восходит, сурья-намаскар. И вам хорошо рано вставать, нельзя вообще поздно вставать. Если вы поздно вставите, сразу день под откос. Вам надо обязательно вставать рано. Если будете вставать поздно, вы не сможете победить это в своем организме. Молитесь Богу, и Бог даст возможности. У меня есть один знакомый, он вообще, как бы, он слушал мои лекции долгое время, и он вообще, у него такая жизненная ситуация, что он был, ну как бы, у него работа была такая, что он был руководитель ночного молодежного клуба в Москве. Но так как он слушал лекции, этот клуб у него стал таким другим. То есть там собирались люди, которые говорили о возвышенных вещах, но по ночам. Ну, то есть ночной клуб. Вот. И он начал молиться Богу, чтобы Бог дал ему возможность соблюдать режим дня. Он реально очень сильно хотел это. И так получилось, что просто его компаньоны, они обманули его, и этот ночной клуб он потерял. В результате он нашел себе дневную работу и очень счастлив. Ну, Бог помогает по-своему. Иногда проводит небольшую операцию. Оперативное вмешательство, если по-другому не получается. Молитва всегда помогает. Следующая планета — это Юпитер.
Можно вас быстро спросить про Солнце? Желание да? дисциплины от других и такая строгость — это плохое ли влияние Солнца?
Вы хотите, чтобы вам кто-то строго с вами общался, да?
Да. И...
Это хорошее влияние Солнца.
Хочу дисциплины от других.
Это хорошее влияние Солнца. У вас просто Солнце слабое, но хорошего качества. Вам нужны люди, которые будут вас держать в строгости. Это хорошее влияние Солнца, неплохое. Просто Солнце слабое. Вот так вот.
То есть это не Сатурн?
Нет, это не Сатурн. Это правильно, вы поняли, что это Солнце. Да?
Можно еще один?
Да?
Вы сказали поклоняться святому человеку и относиться к нему как к
отцу. Да.
Это обязательно должен быть мужчина?
Да, мужчина обязательно, да. Это условие. Я же не святой человек.
Тогда кто он относится к святым? Я просто не понимаю. Иисус Христос?
Нет, более возвышенные люди какие-то.
Кто? Сергий Радонежский?
Сергий Радонежский, может.
А Матрона Московская нет?
Может, да. Но она уже другое даст. Она уже не даст вот связь с Солнцем хорошую, если в этом кругу. Вы можете, если хотите, мою фотографию поставить, но рядом с ней поставьте фотографию того, кому я поклоняюсь. И тогда я вам покажу, подойдете, я покажу. А? Вот, только в таком случае. И, ну, если вам это поможет, но я, учтите, что я не святой человек. Святой человек — это человек, который может реально побеждать судьбу другого человека. Я просто балабол. То есть я размышляю много. Балабол — это санскритское слово. Бала означает сила, а бола означает говорить. То есть балабол означает человек, имеющий силу говорить. Много санскритских слов, они с русскими значениями. Например, слово «болван». Это слово до сих пор используется в Индии, «болван». Означает человек, обладающий большой физической силой. Балаван. Ван означает человек, бала означает сила. Балаван. А на русском это означает то же самое, ну, как бы указывая на то, что сила есть, ума не надо. Ну, более же используется в противопоставлении, не в положении, не понимании силы, а в противопоставлении. Но балбес — это уже как бы соединение культуры. Вы понимаете, что это такое? Большой бес, да? Да? С мужчинами.
Да.
Понимаете, есть такое понятие, как стресс по Солнцу. Ну, то есть Солнце давит, и ты как бы чувствуешь, да, меня все не любят, никто не уважает. Поеду на болото, наемся жбаня. То есть это стресс по Солнцу. А вот когда Солнце слабое, тогда трудно найти мужа там. Это другая тема уже, понимаете? Ну, трудно найти мужа или у мужчины ответственности не хватает. Он что-то пообещал, а сделать не может. Ну, никак. Это значит слабое солнце. Связь с солнцем слабая. Режим дня помогает в этом случае. Солнце слабое, режим дня человек делает, все, солнце становится сильным. Да, просто вот так корректируется. Это называется, солнце лечится, вот сила солнца увеличивается с помощью, это называется по-русски давать обеты. Самым лучшим обетом, который, ну, усиливает полностью, восстанавливает связь с солнцем, является обет соблюдения режима дня. Когда человек все делает правильно, правильно вовремя встает, вовремя ложится спать, вовремя кушает, у него увеличивается статус в обществе. У него появляется сила, гармония. Статус в обществе означает, ну, связь с начальством. Начальство в этом мире — это полубоги, которые устанавливают порядки здесь. И главный порядок для нас, который они устанавливают, это порядок соблюдения правил жизни, никого не бросать, никого, ну, как бы плохо не относиться, уважать старших и соблюдать режим дня, питаться правильно. Когда человек все правильно делает, у него появляется связь со старшими, и это значит, что у него увеличивается статус в обществе. О, хороший вопрос. Понимаете, вы поклоняетесь гороскопу. Проблема заключается в том, что вы вообще не понимаете, что это такое. Что такое гороскоп? Гороскоп – это отпечаток на вашей судьбе, который был в момент рождения. И этот отпечаток, он сейчас, ну, как бы показывает, что какие-то вещи очень труднодостижимы сейчас для вас, потому что вы находите, имеетесь такой отпечаток. Но кроме гороскопа есть еще свобода выбора. Свобода выбора полностью связана с влиянием Бога на человека. Когда человек начинает поклоняться Богу, то тогда влияние гороскопа начинает ослабевать. Больше того, то, что становилось, было злом для него, становится благословением. Например, у меня Раху стоит в седьмом доме. Означает, что мало того, что я ничего хорошего про семейную жизнь не могу знать, я также не могу иметь семью нормально. У меня Раху огромной силы влияет на седьмой дом. Просто убивает там все живое в седьмом доме.
Что делать?
Что делать?
Кету в первом, да?
Да.
И что делать?
И что делать? Надо служить Богу, любить Бога. И этот Раху в седьмом доме научит так великолепно относиться к близкому человеку, так его любить, так его терпеть, что все остальные будут отдыхать. Когда у человека Раху в седьмом доме, он начинает служить Богу, то этот Раху становится благословением для него. Потому что все самые мельчайшие ошибки, которые можно совершить, он будет нейтрализовывать. Это другими словами сказать, что, ну, человек, который имеет к чему-то очень большую чувствительность, он также при правильном использовании может стать в этом вопросе очень опытным. Как вас зовут?
Ева.
А как?
Ева.
Ева, спасибо вам за помощь. Я уж не знал, что еще сказать. Вы закончили диалог. Помогайте мне, помогайте так иногда, по-настоящему. Ну, когда человек не понимает, я ему объясняю, объясняю. Уже столько времени прошло. Надо просто... И все. Это правильно так делать. Очень правильно. Ну, пожалуйста, не поклоняйтесь гороскопу. Это проблема. Вы сейчас мне сказали проблему. Знаете, что гороскоп предназначен для того, чтобы примерно понять, какие трудности в жизни будут. Больше ни о чем он не говорит. Если вы придаете ему слишком большое значение, слушайте меня, молчите, то в этом случае, несомненно, несомненно, вы попадете в серьезный просак в жизни. Приведу пример. Один астролог одной девушке сказал, что у вас будет два брака. Но в это время у ней был первый. И это стало ключевым и решающим фактором для того, чтобы ей бросить мужа. Она бросила мужа только потому, что она была уверена, что ей положено два брака. Но это на самом деле указывает совсем на другое. Астрология идет из Индии, но в Индии всего 1% разводов сейчас. Как же это совмещается, что сейчас примерно взять карты, допустим, у 30-40% людей 2-3 брака в карте, но в Индии 1% разводов. Как это можно соединить одно с другим? Как астрологи, которые вам говорят, что у вас 2-3 брака, могут объяснить этот факт, что в Индии люди не разводятся, несмотря на то, что астрология пришла из Индии? Объясняется это очень просто все. Человек просто чувствует, что ему тяжело в отношениях какое-то время с человеком, как будто с ним расстается на время. Он живет вместе, но ему тяжело. Потом проходит время, и он опять сближается с ним. Вот и все. Вот так это происходит. Будьте осторожны с астрологами и с астрологией. В наше время астрологи и астрология претерпевают большие проблемы. Проблема заключается в том, что астрология не понимает, что такое карма. Астрологам очень трудно понять, что нельзя людям вообще даже намекать на разводы. Часто астрологи очень сильно берут для себя много в объяснении судьбы человека. Они ему говорят, у вас обязательно вот будет то-то там. Ну что значит обязательно? Карта указывает только на трудности. Она не является тем, что обязательно произойдет. Карта это всего лишь то, что указывает на трудности. Все. И так как астрологи часто не знают, как работает судьба, они поэтому этой карте придают слишком много значения, понимаете? Когда человек служит Богу, живет для Бога, то карта ослабевает свое влияние на него. Вообще карта, она влияет не на всех. Допустим, человек живет в невежестве, пьет, занимается развратом, карта влияет на него слабо. Прогноз гораздо хуже, чем написан в карте. Если человек живет в страсти, то он прямо можно предсказывать все, как будет. Потому что он находится как раз под влиянием карты, то есть кармы. А вот когда человек живет в благости, занимается духовной практикой, опять карта начинает ослабевать. Ее влияние становится другим совсем. И все объяснять надо совсем по-другому. Юпитер. Когда Юпитер начинает давить, свое давление оказывать на человека, то человек дезориентируется в пространстве. Все, во что он верил, он теряется для него смысл. Ну, то есть он как будто бы попадает в пространство, в котором идет переоценка ценностей. То есть плохое влияние Юпитера, оно отдаляет его от тех ценностей, которые у него есть сейчас в жизни. Так действует плохое влияние Юпитера. Надо это знать. Человек, допустим, во что-то верит, он занимается духовной практикой, наступил плохой период Юпитера, и он бабам, у него такой веры, как раньше, нет. Это нельзя сказать, что это стресс, это просто механика, понимаете? Это любое плохое влияние планеты указывает на то, что надо где-то прилагать больше усилий, и все. Больше это ни на что не указывает вообще. Это просто механика. Вот, допустим, у меня на Сатурн влияет на тело сейчас плохо. Оно сковывается. Тело от Сатурна. Это просто механика. Мне надо просто больше совершать аскез. Я просто делаю 1.5 часа йоги в день. И все, и до свидания. Плохое влияние Сатурна. Тело работает хорошо. Проблем никаких нет. Плохо влияет Марс. Мы просто учимся служить другим людям. С любовью и заботой. Все, до свидания. Плохое влияние Марса. Плохо влияет Солнце, мы учимся, поклоняемся старшим, больше туда прилагаем усилий, напрягаемся в этом направлении. До свидания, плохое влияние Солнца. Плохое влияние любой планеты означает всего лишь объем работы. Это означает, что надо больше прилагать усилий, и по-другому не надо воспринимать эту идею. По-другому не надо ее воспринимать. Другое восприятие означает безнадега. Это означает, что мы попадаем под это влияние. Мы становимся марионетками в руках вот этой игры судьбы. Не надо бояться прилагать больше усилий для чего-то. Вот, допустим, у вас сейчас идет плохое влияние Юпитера на вас. Да? Видите, там зынь было подтверждение. Вот. Это тоже астрология, прашна, когда я говорю там дзынь сразу, значит, все правильно. А и плохое влияние Юпитера означает ослабление веры. Вам трудно, вот я в лекцию сейчас слушаете, вам трудно поверить в то, что я говорю. Это плохое влияние Юпитера. Что?
В последнее время, да, тяжело молиться.
Да, вот. А я думаю, вы по-другому будете себя вести. Если в этом плане есть одна шутка, она не является шуткой, на самом деле так. Один духовный учитель вызывает своего ученика и говорит: слушай, почему вот ты не работаешь с этой своей проблемой? Что бы я тебе ни говорил, ты мне всегда говоришь нет, у меня все по-другому. Ученик слушал, слушал, гуру ему все это объяснил. Ученик сказал: ну, мой духовный учитель, ну, у меня такого нет. Это плохое влияние Юпитера. И вы сначала хотели сказать нет, а потом напомнились, да? А то бы было как в этом анекдоте. Нет, я вам верю. Вы мне не верите. Нет, я вам верю. Да?
Если наблюдается такая картина, что вот, внешние факторы, да, они направлены на то, чтобы, так сказать, подавить веру. Вот, вера в себя, вера в свои возможности, да. И, но внутренний стержень остается, по крайней мере, вера в Бога, она остается еще не тронутая.
Ответ есть. Ответ есть. У вас очень сильный Юпитер, устойчивый. И идет плохой период, связанный с Юпитером. Так как период и планета сильная, она в целом не страдает, страдает по мелочам. Но это однозначно то, что вы сейчас сказали, это стресс по Юпитеру. То есть это не стресс, а объем работы, будем так говорить. То есть вам надо прилагать больше сил, чтобы восстановить эти отношения с теми людьми, с которыми они рушатся. Это происходит под влиянием судьбы. Просто больше сил. И эти силы очень просто прилагать. Они прилагаются только одним способом. Юпитер означает гуру. То есть вы берете, просто думаете о духовном учителе, наставнике, молитесь и вспоминаете этих людей. И с ними восстанавливаются отношения. Все, больше ничего не надо делать, только это. Этого достаточно, чтобы все нейтрализовать. Правильно, правильно. Это называется не на себя, а на... Ну, вы поменяли тактику действия. Вы что начали делать? Вы начали через свое сердце проблемы эти все решать. Это очень правильный выбор. Вот так и надо делать во время всех этих давлений планет. Человек увеличивает аскезу и уменьшает внешнюю деятельность. Да, супер, 100%. Больше того, если вы будете делать так дальше, вы можете полностью нейтрализовать плохое влияние Юпитера. Каждый день просто 2 часа молитвы, и опять день нормальный. И никто не сможет на вас плохо повлиять. У меня вообще была в жизни такая ситуация, что по судьбе как бы мной должны интересоваться органы, которые связаны с тюрьмой, там, с судебными процессами. Я это предвидел у себя в жизни где-то за 20 лет. Что это должно быть 48 лет произойти. И я, когда это наступило, целая группа людей начали меня дискредитировать везде, пытались опорочить со всех сторон. Вот, писали в разные органы, связанные с государственной структурой. Даже президенту страны написали. Вот, ну, и что просто мне надо было делать, я молился просто, и иногда молитва доходила до 8 часов в день. И за 8 часов я нейтрализовал эту карму плохую. Потом на следующий день она опять наваливалась вновь. То есть получается, что я как бы свой срок отсидел в молитве. Я просто молился, но мне нельзя было больше отвлекаться. Мне надо было 8 часов в день молиться, и как получалось, что как тюрьма такая. То есть надо было молиться и молиться, и все. Закончилась эта судьба. То есть понадобилось несколько месяцев, и эта карма растворилась. Они просто были бессильны. Они ничего против меня не смогли сделать, эти люди. Причина просто, ну, все зависит от нас, понимаете? Все люди являются просто теми, кто помогает нам решать вопросы нашей судьбы. Если сказать, что эти люди плохие, то это сказать совсем неправду. Эти люди, наоборот, очень хорошие. Они помогают решать вопросы нашей судьбы. Те люди, которые помогают плохим планетам влиять на нашу жизнь, это хорошие люди. Они нам дают возможность трудиться над собой. И все. Больше нет никакой причины этого влияния. Если нет санкций свыше, человек ничего с другим человеком не может сделать вообще. Это невозможно просто. Потому что не будет никакого вдохновения действовать. Поэтому молитва является главной силой, и правильное поведение человека, выполнение своего долга плюс молитва является движущей силой для победы над любой судьбой, в принципе. Человек может за одну жизнь вообще сжечь всю карму и отправиться в духовный мир. В гороскопе об этом ничего не написано. Очень много, может быть, миллионы жизней. Мы не знаем точно, никто не знает сколько. Все по-разному. Ну?
Что является источником благочестия, материального благополучия наших семей сейчас? И как они соблазнятся?
Давайте это завтра выкроем. Сейчас у нас же другая тема. Мы более обзорную лекцию делаем, а не практическую. Итак, смотрите, Юпитер, что это такое? Вот правильно мужчина характеризовал. С людьми теряется вера в отношениях. Люди не доверяют тебе. Общество встает против тебя. То есть происходят какие-то, ну, у тебя внутри вера в ту систему, в которой ты находишься, теряется, в твою работу. Иногда люди просто не хотят на работу ходить, у них нет энтузиазма. Когда плохой период Юпитера наступает, также теряется иммунитет. Вирусные инфекции начинают нападать больше, чем раньше. И когда это сочетается с тем, что у тебя нет энтузиазма работать, тебе все надоело, хочется куда-нибудь уехать, плохой период Юпитера также действует, хочется смыться куда-нибудь, вообще смыться. Это плохой период влияния Юпитера. В это время Юпитер означает гуру. То есть в это время вот просто мысли о духовном учителе, до свидания, плохой период по Юпитеру. Все, все восстанавливается, все опять возвращается на свои места. Все эти вещи указывают просто на большее приложение сил, и все. Дальше, Венера. Следует знать, что вся Европа находится под плотным влиянием Венеры. Все, что вы видите вокруг, эти красивые улочки, эти аккуратненькие дома, эти, вы видите вокруг такие добрые лица людей, деликатное обращение друг с другом. Это все влияние Венеры. Европа находится под влиянием Венеры. Красивые нежные одежды, влияние Венеры. Добрый взгляд, щедрость. Люди больше дарят чего-то. Это влияние Венеры все. Венера это благочестивая брахманическая планета. Это планета, связанная с высшим началом, то есть она, ну, отвечает за счастье человека в жизни, за счастливую жизнь. И по факту люди, которые живут в Европе, они или хотят в рай, или оттуда попали сюда. Есть две категории. Или те, которые мечтают в рай попасть, или те, которые из рая попали сюда, тоже здесь рождались. Тоже значит, они хотят в рай. Рай – это курорт высшего значения. Значит, хотят в рай. Это курорт, курортное место такое. в котором все наслаждаются. Вот эти все картины, которые вы видите, вот эта вот эпоха Возрождения, вот эти все вот европейские стили рисования, вот эти все Аполлоны там, полуголые такие, все с виноградиком такие, как бы. Да, да. Это все изображение райских планет. Это энергия оттуда. Это оттуда как бы пошло, и здесь воплотилась жизнь. Вот возьмите всю вот эту эпоху картин, начиная с 1700 какого-то там года, 600 до 19 века. Ну, 90 картин европейских, все вот такие. И даже как бы саму тему, как бы, тему веры в Бога, там, Иисуса Христа тоже вот такое сделали. Вот так тоже все. Это райские планеты влияют так на мышление европейцев. Что с этим делать? Хорошо это или плохо? Это нормально. Это лучше, чем адские планеты влияют, как в России. Вот. Поэтому я вам рекомендую поменять направленность. Дело в том, что в рай есть две дороги. Одна дорога ведет к балдежу, вот этому вот, а другая дорога ведет к духовной жизни. И есть солнечный путь, есть лунный путь. Если человек служит Богу, желает всем счастья, хочет счастливо жить, но для Бога, то он идет по солнечному пути. А если человек просто хочет хорошо жить, ему не надо никакого Бога. И если он честно выполняет свои обязанности, все честно делает, он попадает в рай по лунному пути, то есть на планеты, где человек балдеет, наслаждается жизнью. Но потом спускается опять вниз. Не возвращаются, они идут выше и выше и выше. Солнечный путь означает путь дхармы или путь долга перед Богом. Это путь служения. Есть еще путь, в котором люди хотят честно жить, они хотят благочестиво, правильно жить, но Бога никакого в сердце не культивируют. В этом случае они идут по лунному пути. По факту все люди, которые идут по лунному пути, это проклятие. Потому что если вы видите перед собой молодого человека какого-нибудь, который имеет очень красивую внешность, симпатичный такой, добрый, хороший, отзывчивый, но у него есть две проблемы. Первая проблема – он наркоман, и вторая проблема – он не хочет работать. Это значит, что он попал с высших планет по райскому пути на Землю. И так как здесь нет хорошего правильного воспитания для таких людей, поэтому он здесь оказался в таком пространстве, в котором вообще не знает, что ему делать, как ему жить, потому что там ведь не работают, он отвык трудиться, и там люди только балдеют. Ему хочется наслаждаться, он колет наркотики, и он не хочет работать. Это значит, что в следующей жизни он попадет в ад уже, понимаете? На рай ему дорога уже закрыта. Поэтому большая проблема в нашу эпоху, так как нет культуры, как образовывать людей, которые с разных мест приходят на Землю. Поэтому люди такие очень страдают. Нам не нужно в рай, нам нужно только к Богу. Может быть, через высшие планеты, да, но только к Богу. Нам не нужен никакой рай. А ее невозможно забыть. Человек, поймите, что нет необходимости вспоминать прошлые жизни. Человек имеет, есть такое понятие, как пхава. Что такое пхава? Это, знаете, это когда тебя куда-то тянет. Вот, допустим, если человек матерился в прошлой жизни, он мат услышал, и такую его потянуло, понимаете, ему хочется как бы тоже матюгнуться. Это называется пхава, понимаете? Но если человек, допустим, в прошлой жизни был собакой, он родился в человеческом теле, и кто-то ругается, его туда тянет, он бежит туда, ему хочется посмотреть, что там делают. Называется пхава. Точно так же, когда если человек занимался духовной практикой, если он запах духовной жизни увидит где-то, почувствует, там в храме кто-то стоит, поет, то что-то происходит такое духовное, его туда тянет сразу. То есть это невозможно пропустить вообще. Просто как магнитом. Просто как магнитом. Поэтому точно так же, как пчела всегда находит цветок, точно так же человек находит всегда тот путь, который он выбрал в прошлой жизни. Этот путь выбирается по запаху, по бхаве, по чувству, которое манит за собой. А если человек, ну, не хочет идти к Богу, то тогда его всегда манит прелести этого мира. И когда человека манит прелести мира, то он не может идти вверх. И поэтому его, он рождается всегда, такой, у него такая программа, Земля, низшие планеты, Земля, низшие планеты. Это называется колесо самсары. Ну, то есть человек здесь глупости наделался, потом на низшие планеты, там, потом в теле животном в следующей жизни, потому что низшие планеты деформируют тонкое тело, пожил несколько жизней в животном теле, потом по милости, ну, попал в отношения с людьми, домашним животным стал, общавшись с людьми, стал человеком. Потом опять набедокурил, опять в ад, и вот такое вот самсара, колесо самсары. Об этом колесе спела Алла Пугачева в одном из своих песен. Манит, манит, манит карусель, путешествие по замкнутому кругу. Так Венера. Когда Венера накрывает плохого качества, то вот это желание счастья, оно становится настолько невыносимым, что человек постоянно обижается. Вот ему чуть не сделали, и не так, он становится очень чувствительным. Что-то не так сделали, он сразу нервничает, обижается, чувствует, что его не понимают, не любят, не ценят, не заботятся о нем как надо. Это в целом как бы присуще всем женщинам, потому что женская психика, она находится под влиянием Венеры и Луны. Луна означает взаимопонимание, близкие отношения, а Венера означает счастье от жизни. И человек, когда рождается в женском теле, он рождается для счастья в этом мире. Женское тело предназначено для счастья и гармонии. Мужское для побед предназначено. И поэтому мужчины должны создавать гармонию женщинам. Они должны создавать возможность женщине испытывать счастье в отдельно взятой квартире. Потому что счастье как бы везде жене предоставить невозможно, но по крайней мере хотя бы в своем доме, в своей квартире. И женщины имеют право капризничать и мучить требованиями больше счастья. Это их как бы право, потому что они рождены в женском теле. Но в целом сама женщина, так как она имеет сердце ближе к Богу, она должна почувствовать и понять, что она уже капризничает лишнюю, что пора останавливаться, надо что-то с этим уже делать. Ну, то есть это уже ни в какие рамки не годится. Муж уже бегает по всем подоконникам и пытается угодить целыми днями. То есть надо что-то делать с этим уже, как-то останавливаться. Иначе жизнь близких становится невыносимой. То есть плохое влияние Венеры означает сильное желание счастья, сильная чувствительность, обидчивость. И это может даже депрессивность вызвать. Ощущение, что мой близкий человек меня не понимает совсем. Жить так уже невозможно. И веточка оказывается без цветочка в этом случае. Безнадега. Такое влияние Венеры означает, что человек хочет столько счастья, сколько необходимо, чтобы стать несчастным. То есть, чем больше человек хочет счастья, тем больше он страдает. Так? И влияние плохой Венеры означает, что человек хочет столько счастья, сколько достаточно, чтобы вообще его потерять. Ну, то есть, плохое влияние Венеры разрушает семью часто. Женщина, когда слишком много капризничает, хотят больше счастья, получают, что его вообще нет. Ну, то есть, вымучивают близкого человека, и он убегает из личной жизни. Не может уже дальше терпеть. Конечно, будет, обязательно. Но он же об этом не знает еще. Он верит в лучшее.
Это Олег Геннадьевич сказал. Как укрепить веру?
А?
Как укрепить?
Укрепить заботой. Понимаете, вот эта энергия любви, женщина должна четко и четко понимать каждый день, когда она просыпается рано утром. Женское рождение предназначено для того, чтобы испытать любовь. Но если женщина хочет испытать любовь, это капкан. Если она хочет испытать любовь, она обязательно останется несчастной. Нужно это желание испытать любовь, подавлять себе и хотеть отдавать любовь другим. То есть нужно служить своей энергией любви. То есть нужно отдавать любовь. И когда женщина отдает любовь, то она потом постепенно начинает ее испытывать в полной степени, потому что это возвращается назад. То есть если это можно таким образом объяснить. Если вы помедитируете, допустим, почему мужчина ведет себя нежно? Женщины, почему он ведет себя нежно, ласково говорит? А? Да, это исходит от нее, трансформируется в его сердце и передается ей назад. Так же, как воды Ганги, мы отдаем Ганги. У мужчины у самого нет нежности. Он заимствует это от женщин. Если женщина дает сама, добровольно дает мужчину свою нежность, то он ей отвечает тем же. Вот и все, вся тактика. Но психика как работает у любого человека? Женщина думает... Этому человеку давать нежность, такому грубияну. Понимаете, то есть женщина не хочет добровольно давать нежность сама. Ей как бы чувство собственного достоинства не позволяет этого делать. Вот когда он будет первым нежно со мной разговаривать, тогда я тоже буду ему нежно отвечать. Но эта система не работает. Потому что нежность исходит от самой женщины. И надо помолиться Богу, настроиться правильно в отношениях с духовным наставником. Происходит перенастройка организма. И женщина начинает смиренно, добровольно служить близкому человеку. Ну давайте, я для вас специально это говорю. Ну еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. Зажженная Венера означает то же самое, что Раху в седьмом доме, как у меня. Это самый лучший вариант для Венеры вообще. Это означает, что вы будете всю жизнь думать о Боге, поклоняться Ему и каждый день настраиваться на то, чтобы всех учиться любить. И постепенно у вас столько силы появится любить, что все будут отдыхать просто. Просто больше приложений усилий, пробиваемый конденсатор дает разряд. Просто сильный конденсатор. Сожженная Венера означает сильный конденсатор. Напрягаешься, а потом ба-бам! И сильная любовь. Вот вы можете больше в 10 раз дать любви, чем вся любая другая девушка или женщина. Но для этого вам надо в 10 раз больше помолиться. Конденсатор пробить. И все. И любовь польется рекой. Что?
Благословительно, духовную любовь.
Вы пани выпрашивают цветочки. Уже пошло выпрашивание уже конкретно. Представляю.
А можно вопрос насчет духовного наставника? Я где-то это читала, и теперь сомнение. Женщине рекомендуется ли искать женщину духовного наставника?
Нет, не обязательно женщина. Послушайте меня внимательно. Квалификация духовного наставника такова. Он не должен интересоваться вашей красотой. Духовный наставник не должен интересоваться вашей красотой. Если человек не интересуется вашей красотой, не интересуйте вы как женщина его, а просто как человек, как душа, он квалифицирован быть духовным наставником. Обычно это люди, которые ведут монашеский образ жизни. Обычно это старше, человек должен быть старше. Духовный наставник для женщин должен быть достаточно старше ее, чтобы разница в возрасте тоже играла роль. Чтобы она как дочь воспринималась для него. В целом, надо понять, что есть люди, которые способны быть духовными учителями. А есть люди, которые способны быть наставниками просто. Вот я, допустим, способен быть наставником, но духовным учителем не способен быть. Сам человек должен трезво оценивать свои возможности. Если не оценивает, он может очень сильно пострадать от этого могут люди. Потому что одни люди выдерживают поклонение, а другие не выдерживают. Понимаете, это зависит от развитости личности, от уровня развития. И человек, который хочет давать людям знания, он должен на уровне своего развития строить отношения. Но в целом надо знать, что даже если у вас не будет живого духовного учителя, то вы можете взять изображение святого человека, поклоняться ему, вы можете с ним установить такие близкие отношения, что он вам потом даст возможность иметь живого духовного учителя. Он вас благословит на это через ваше поклонение. Поэтому всегда, когда человек поклоняется святому человеку, рано или поздно он получает наставника, наставничество, возможность получать наставление, потому что он становится квалифицированным получать эти наставления. Не обязательно искать женщину духовного учителя, потому что женщине тяжелее во много раз быть духовным учителем, чем мужчине. Лучше иметь, если на это позволяет ваша вера. А если вера не позволяет, то значит и не надо так делать. Никогда не нужно идти против канонов веры. Это неправильный путь, он не поможет.
Вообще в Германии очень сложно, имеется в виду нам найти сложную русскоговорящую. Я уже тоже много лет я пытаюсь, я ищу, я даже об этом молюсь.
Зачем русскоговорящую? Причем тут вообще русскоговорящую? Вы ищите сначала, начните поклоняться святому человеку, который, может, уже не живет на этой планете. Я же вам объясняю. Это очень просто. Просто устанавливайте отношения с личностью, и потом постепенно вы придете к тому, что Бог вам даст знания, как найти себе наставника. Вы поймите, что наставничество может же по-разному осуществляться. Вы сейчас идеализируете этот момент. Вот и вы слушаете мои лекции, я тоже даю вам наставление. Через меня тоже действует Господь. Вы уже нашли наставника в этом плане. Но если вы хотите предаться какому-то человеку, тогда предавайте святому человеку. Возьмите его изображение, кланьтесь ему, слушайте голос человека, который молится. Это очень важно с кем-то вместе молиться, понимаете? Потому что это дает силы.
Вот я выбрала, например, с вами Шивананда.
Угу, хорошо.
Вообще действует очень сильно.
Я был в ашраме с вами Шивананды в этом году. И видел его учеников. Там присутствовал Радханатхи Махарадж, это как бы из моей линии духовный учитель. Он в этом ашраме с вами Шивананды проводил лекцию. Его ученики с вами Шивананды, это друзья вот этого духовного учителя. Они вместе собрались, и собрались ученики вот этой линии духовной и той. Мы вместе воспевали святые имена Бога и так далее. И они потом общались между собой, обменивались опытом духовным и как бы нас благословляли на духовную жизнь. С вами Шивананда — это необыкновенная личность, просто необыкновенная. У него удивительная история, он был и врачом, и очень мощным лидером духовным в Индии. И как бы он постоянно воспевал имена Бога. Да.
Я сначала это не понимала, а теперь я до этого дошла.
Ну, надо общаться с его, в Ришикеше есть его ашрам, да. И там есть очень возвышенные, люди, которые ведут такой отреченный образ жизни, его ученики, и они могут вам давать наставления. Там очень много возвышенных людей. Я несколько человек увидел, которые можно смело выбирать духовными учителями там. Ищите дальше. Меркурий, следующая планета. Поклоняйтесь с вами Шивананде, постепенно он даст вам своего последователя. Меркурий, вы поняли, как нейтрализовать плохое влияние Венеры? Это забота. Забота, то есть надо то, что себе хочешь, надо отдавать другим. Хочешь счастья, отдавай счастье другим. Хочешь внимания, давай внимание другим. Хочешь нежности, давай нежность другим. То, что сам хочешь делать для другого человека, ты получишь очень быстро результат. То есть Венера, она долго не мучает. Она милостивая планета. Если чуть-чуть начал делать для другого человека то, что сам хочешь, быстро получишь результат. Все. Давайте дальше. Бог наградит вас без всякого сомнения.
Если люди не хотят, ты их даешь, они не хотят.
Не надо давать, давайте другим, которые хотят. Ищите отношений. Понимаете, есть невежественные люди. Они, ты им даешь, они тебе в лицо плюют. Надо держаться от них подальше. Есть страстные люди, которым даешь, они как бы типа, извините, мы заняты. Ну, то есть, а эти люди, они не хотят близких отношений строить, потому что у них нет сил. Они очень погружены в деятельность, понимаете? Люди в страсти, они пашут, как ишаки, и им трудно выходить из этого состояния. Если им сказать, я желаю вам счастья, он как бы, я ему тоже, что об этом кричать? Все, то есть, ну, понимаете, ему трудно как бы... Ему строить близкие отношения трудно, потому что у нее другая жизнь. Она очень скована тупой, безрадостной аскезой. Желание тупое денег, понимаете? Денег, работа, машина, дом. Тупая аскеза без всяких чувств, эмоций. Когда человек более высокую цель в жизни выбирает, то он легко может другим заботиться о других, давать, дарить людям счастье. Но сердце любого человека можно растопить. Но как я видел, как вайшнавы шли, воспевали святые имена Бога, где-то в Сочи, по-моему, по побережью, и просто людям давали освященную пищу, улыбались им. И люди тоже брали, кушали, улыбались в ответ. И они там еще параллельно брали интервью. Мне одно интервью понравилось. Один человек пьяный стоял, ему дали шарик, сладкий. Он поел, начал слушать, как поют, его окружили, танцевали вокруг него. Потом его спросили, вы понимаете, что это происходит, что такое происходит? Он говорит, я, говорит, не понимаю, что происходит, но сама система мне нравится. Знаете, есть люди с открытым сердцем. Им система нравится, но как бы что происходит, они не понимают. И это тоже нормально.
Но если человек сердце закрытое, ну не надо его трогать, пускай живет спокойно. Не надо его мучить.
Значит, жизнь у него очень тяжелая, ему тяжело вот глубже окунуться. Просто сострадайте к этому человеку. Молитесь святому человеку. Вот эту практику, которую я вам с утра показываю, вы делаете, оно откроется, сердце. Это же тоже вопрос времени, когда оно откроется. Вот у меня прямо полностью оно открыто. Я тоже, у меня тоже есть работа в этом плане, трудности. Чтобы вы поймите, что закрытое сердце только потому, что нечего давать. Чем больше внутри энергии счастья божественного, тем... Больше оно открывается, потому что ты можешь отреагировать на горе другого человека. Чаще всего, когда на нас смотрят люди в состоянии горя, мы зажимаемся, потому что нечего давать. Но когда у тебя есть сила, ты можешь помочь человеку. Сила приобретается от веры. Когда человек поклоняется Богу, у него постепенно больше сил становится.
Меркурий связан с гармонией с этим миром. Если Венера дает счастье отношений с этим миром, то Меркурий означает гармония. Гармония означает, ну, что я не делаю ничего плохого, я как бы хочу, чтобы все было хорошо, чтобы все было гармонично. Меркурий тоже сильно влияет на Европу. Здесь тоже достаточно сильный Меркурий.
И когда Меркурий в плохом положении, тогда наступает дисгармония. То есть... Тяжело общаться с другими людьми, тяжело договариваться, тяжело дружить, хочется быть одному. Или природа начинает плохо влиять, чуть вышел на улицу насморк, чуть солнце засветило, все, тяжело. Ну то есть дисгармоничное состояние с окружающим миром.
Ну то есть и лечится точно так же, то есть ясно, что у нас основа это отношение со святым человеком.
Слушать голос ведь не запрещается в еврейской традиции. Вот, слушайте голос, кланяйтесь священному писанию. Это, ну, ваша основная практика. Я тоже поклоняюсь священному писанию, у меня есть опыт тоже. Можно поклоняться имени Бога, можно поклоняться звуковому образу, не образу, такому реальному звуковому образу. Можно поклоняться Священному Писанию, можно даже Святому Месту поклоняться, и везде один и тот же результат будет. Так. Можно поклоняться ему? Он не мертвый, он живой. Вы, если поклоняетесь его телу, то вы достигаете отношения с... Смотрите, сейчас послушайте меня внимательно. Вы, когда поклоняетесь останкам святого человека, вы выходите на саму личность сразу. То есть вы не материи вот этой вот, которая умерла, поклоняетесь, а вы через его останки связываетесь с личностью. Это путь к личности, понимаете? Вы думаете о личности в это время. Нужно даже, что значит можно? Так это же и так и делают. Почему к святой Матроне ходят на могилу? Потому что с ней связь устанавливается там сразу.
Может быть, эта стена плача тоже можно представить?
Конечно.
Это, наверное, очень сильно. Там, я читала, что это очень сильно энергетика, стена плача.
Энергетика, слово энергетика, это неправильное, понимаете? Вот это слово энергетика, это неправильное слово. Вот, допустим, вы приходите к любимому человеку, вы ему говорите, не я тебя люблю, а вы ему говорите, у тебя классная энергетика. Чувствуете разницу? Относиться к человеку как к энергии неправильно. Так же, как к святому человеку относиться как к энергии неправильно. К Богу относиться как к энергии тоже неправильно. Мы отношения строим не с энергетикой, а с личностью. Личностью. Стена плача — это не личность, но это то, где личность действует. Личность Бога. Вы поклоняетесь ей как представителю личности Бога, как тому месту, которое приводит к Богу. И вы не энергетике поклоняетесь там, понимаете? Вы поклоняетесь личности через нее, личности Бога поклоняетесь.
А как поклоняться вообще, если чувствуешь еще, как сам процесс поклоняться как-то странно? Я пока только начинаю к этому идти, поэтому...
Вот, я тоже вспотел первый раз. Я просто проэкспериментировал, я пришел в православный храм, хотя я не православный человек, и я просто для эксперимента попробовал покланяться. Просто покланяться, первый раз попробовать, вот так вот покланяться. Я вспотел. Второй раз уже легче было. Попробуйте покланяться сейчас. Вот всем людям, которые здесь сидят, попробуйте покланяться. Давайте пробуем. Я вам помогу. Давайте.
Мне уже даже жарко стало.
Я же говорю, вспотейте первый раз. Всем людям. Прям вот там вот стойте и прям всем поклонитесь. Скажите, добрые люди, спасибо вам, что вы идете правильным путем к Богу. В своем сердце так скажите. Добрые люди. К ним прям, да. Добрые люди, спасибо вам, что вы идете к Богу. Не, прям на пол, вы чё? На пол, и прям головой об пол, да. Давайте. Добрые люди, спасибо вам, что вы идете путем к Богу. Давай.
Добрые люди, спасибо вам, чтобы вас...
Что вы идете к Богу своим путем.
Что вы идете к Богу.
Спасибо вам, добрые люди, что вы идете к Богу.
Спасибо вам, добрые люди.
И я тоже присоединяюсь. Добрый день. Теперь садитесь, все, подождите. Дайте мне с девушкой, она смелая очень. Бог вас любит 100%. Вам легче стало? Представляете, как здорово кланяться.
Трясет.
Очень хорошо. Вы на такое очищение сейчас произошло у вас внутри, что вы даже представить себе не можете. Вот у меня первый раз то же самое было. Вспотел конкретно. Вот ответ на вопрос, как поклоняться. Вы теперь знаете. Видите, как тяжело?
Ужасно тяжело.
Ну, сейчас второй раз будет вообще легче, а третий раз уже не глядя. Третий раз поклониться вообще без проблем. Ну? Где Бог находится? Хотите знать, где Бог находится? Я вам скажу. Бог находится вот здесь, прямо в сердце. Душа находится вот в этом месте. Вот у меня вот душа вот здесь находится. Я душа. Я нахожусь вот здесь, вот прямо вот в этом месте. А за мной, сзади, находится Бог. И когда я не буду своими силами пытаться решать проблемы, а повернусь к Нему, развернусь назад, тогда... Когда я развернусь к Нему назад полностью и предамся Ему, в этот момент я начну светиться. Это состояние называется самадхи, то есть духовного транса. Душа, которая поворачивается к Богу, она испытывает огромное счастье, и которое нельзя описать словами. Дальше. Бог находится в каждом атоме. Вот внутри атома Он также присутствует, управляет каждым атомом. Бог находится в каждом живом существе. Любой микроб, внутри него также находится Бог. Он управляет его жизнью. Бог находится как представитель, но Бог дает силы также этой земле, вот этой планете, чтобы она двигалась и так далее. Он находится внутри нее. Он находится везде и представляет каждый элемент мироздания. И одновременно он отдельно от этого всего существует. Чтобы понять, кто такой Бог и как Он действует, для этого недостаточно размышлять. Вы не сможете с помощью мышления своего понять Бога. Это надо почувствовать. А почувствовать его можно только через отношения со святостью. Люди идут вниз для того, чтобы через страдания получить знания. Есть два способа получить знания. Или через... смиренное слушание или через страдание. Если человек не хочет никого слушать, тогда ему придется пойти вниз, чтобы там через страдание получить знание. Цель жизни — это знание. Люди идут вверх для того, чтобы отдохнуть. Одни люди идут вверх для того, чтобы отдохнуть от труда, а другие идут вверх, чтобы очиститься. Прямой путь к Богу — это путь, в котором человек не хочет никакого счастья для себя. Он хочет только служить Богу и святым людям. Ему не нужна ни квартира, ни машина, ни жена, ни дети, ни пища, ничего. Ему нужно только служить. И он зависит в этом служении к Богу во всем. То есть он говорит, если Бог не пошлет мне пищу, то тогда я буду поститься. Это очень высокий уровень сознания. Когда человек находится в таком сознании, то... он в этой жизни уже уходит в духовный мир. И там дальше вечное счастье испытывает уже. Назад из духовного мира не возвращается сюда на землю. Искорка, она имеет божественную природу. Она такая же, как Бог, только маленькая. И она соткана из тех же качеств. Например, Бог соткан из абсолютной доброты, из абсолютной любви, абсолютной честности, абсолютного смирения, абсолютного решимости, абсолютной целеустремленности, абсолютного могущества. Так и душа, она точно такая же, просто она может стать таким, только когда наполняется Богом. Вот когда душа смотрит на Бога, она становится такой же чистой, такой же честной, такой же доброй, все то же самое, но только, как, только во взаимоотношениях с Богом она может таким стать. Поэтому душа, пока она не строит личное взаимоотношение с Богом, она не может наполниться вот этой всеми качествами в полной степени. У нее нет такой возможности. И поэтому она все эти качества берет у этого мира. Она начинает искать счастье в этом мире. Она ищет красоты, чистоты, доброты. Она того же самого ищет в этом мире, что она должна иметь внутри себя. Факт. Поймите, что по факту смерти никакой нет. То есть просто человек теряет тело, и он остается в тонком психическом теле. Но если он все время думал о Боге, для него нет разницы, что он думает в тонком теле о Боге, что в грубом. Какая разница? Лететь никуда не надо, это все происходит, это все происходит автоматически. То есть человек попадает в духовный мир очень быстро, думая о Боге. Но бывает так, что ему хочется попасть к Богу, через познав весь этот мир. Тогда за ним присылается из духовного мира специальный летательный аппарат такой, оно описывается как карета такая с конями. И он летит по всему этому миру, все это видит, узнает весь этот мир, а потом только идет к Богу. Такой путь тоже бывает. В Ведах все описано, как бывает по-разному. Но я только не понимаю, зачем вам все это надо знать. Если вы хотите к Богу, не парьтесь, он сам все организует. Если он вашу жизнь здесь организовал, так он и возвращение назад тоже организует. Чего вы беспокоитесь на этот счет? Вы хотите контролировать свое возвращение назад, это не получится. Так если по милости, значит, он сам все организует. Не надо ничего ждать, надо просто служить. Здесь вы чувствуете себя как в тюрьме. Это значит, что вы уже в прошлой жизни совершали аскезы и жили в монастыре 100%. Когда человек живет в монашеском теле, то он начинает чувствовать, что этот мир – большая тюрьма. Все остальные это не чувствуют. Если вы чувствуете себя как в тюрьме, это значит, в прошлой жизни вы уже служили Богу и прошли довольно большой путь уже к этому. Потому что большинство людей даже понятия не имеет о том, о чем вы сейчас сказали. Нет, это означает, что раз она этот путь прошла, она получила знание уже. Это знание сейчас будет давать ей возможность очень быстро идти к Богу. Мучиться означает познает. То есть мучение это всего лишь процесс познания. Монах, он, знаете, он на все смотрит со стороны и начинает видеть истинными глазами этот мир. А это происходит потому, что человек чего-то не доделывает. И ему в этой жизни надо доделать, значит. Так Меркурий связан с гармонией. То есть для того, чтобы преодолеть стресс, связанный с Меркурием, нужно учиться гармонии. То есть эта гармония достигается с помощью служения этому миру. Можно, например, сажать деревья или желать людям счастья. Можно по-доброму относиться ко всем. Хорошо помогают практики, такие как цигун, ушу. Когда человек выходит на природу, начинает дышать, двигать руками, вот так вот, сливается с гармонией, с этим миром. Хорошо помогает закаливание, хорошо помогает... Когда человек использует свою речь в том ключе, в котором речь течет в духовном мире. В духовном мире люди не ходят, а танцуют. Когда человек начинает заниматься танцами, то он преодолевает плохое влияние Меркурия. Он входит в гармонию с этим миром через танец. Также через пение и стихи человек входит в гармонию с этим миром. Тот, кто не может говорить, всегда может петь. Потому что пение раскрепощает, то есть оно делает человека в гармоничную среду вводит человека. Пение вводит в гармонию человека с окружающим миром. пение, желание помогать другим людям войти в гармонию. Можно преподавать танцы, допустим, преодолеть плохое влияние Меркурия. Один оратор, он заикался, был заикой, и он с помощью, он выступал, начал выступать перед другими людьми, давать им лекции. Благодаря этому он преодолел плохое влияние Меркурия, он стал великолепным оратором. У него не было и тени заикания в речи. Потому что заикание — это всего лишь объем работы, это препятствие. То есть, если ты совершаешь аскезу, ты преодолеваешь это препятствие, и больше оно на тебя уже не действует. Понятна система? Вот эти все плохие влияния планет всего лишь означают больший объем милости. Вот, допустим, человек рождается, и у него нет ноги. Ну, допустим, человек живет, у него нет ноги. Что это значит? Некоторые думают, это значит, что он обделен Богом, да? А на самом деле это означает, что ему нужно пройти определенный путь в жизни, гораздо больше, чем всем остальным, чтобы быть счастливым в этом мире. И это означает также, что Бог верит, что он этот путь пройдет. То есть люди, которые имеют больший запас силы, и Бог им дает больше испытаний в этой жизни. Ну, то есть, если вы получили больше испытаний, это означает, что вам надо просто больше трудиться, и все. И это хорошо. В конечном счете это заканчивается тем, что человек становится счастливее других. То есть, когда у человека нет ноги, у него есть два варианта. Или быть несчастнее других, или быть счастливее других. А такой вариант, как быть как все, у него уже нет. Ну, то есть, если на человека какая-то плохая планета влияет, у него есть два варианта. Или быть несчастным, или быть очень счастливым. Но быть как все уже нет варианта. Понимаете, о чем я говорю или нет? Поэтому вы выбираете, что вам делать. Или быть, как некоторые говорят астрологи, ну, Раху в седьмом доме, счастья в личной жизни не будет. Правильно, спасибо за помощь. Найти астрологов, да? Нет, у вас просто большая мнительность. Так, это студенческая болезнь называется.
Кстати, хороший вопрос. А как бороться с мнительностью?
Следующая планета — это Луна. Вот. То есть Меркурий побеждается с помощью пытаться в гармонии жить с этим миром, гармонично относиться ко всему, что в этом мире происходит. У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать, каждое явление природы надо благодарно принимать. Вы понимаете? То есть это контакт, гармония с Меркурием, да? Луна. Когда наступает плохое влияние Луны, то заканчиваются родственные отношения. Человек чувствует, что он одинок. Нету возможности иметь родственников. Родственники есть, есть дети, есть муж, там, но близких отношений нет. И есть, как бы, можно очень легко, как бы, достигнуть этого состояния. Для женщины очень легко достигнуть вот этого состояния, когда нет родственников. Это просто бросить мужа и все. Да, бросаешь мужа, вот, то в этот момент сердце закрывается и наступает холод. И женщине очень трудно построить дальше родственные отношения с кем-либо. Ей трудно кого-либо почувствовать родственника в этом случае. Так женщина может, ну, сама себе испортить контакт с Луной. Но вообще, если как бы уже не без таких жестких, как бы, моментов, а просто, то иногда бывает, что Бог насылает такие экзамены, и у женщины возникает чувство, что она никого не любит. Это нормально. Это надо просто дальше выполнять свои обязанности перед всеми. И постепенно чувство родственное к близким людям возвращается назад. Это просто увеличение объема работы и все. Не надо бояться этих вещей. Возникло чувство, что я никого не люблю. Часто люди думают, ага, у меня нет чувства к человеку, значит, что мне с ним жить? То есть полгода плохой период идет, она думает, да пошла, я пошла все от него, ухожу. А он уже заканчивается скоро, этот плохой период. Он заканчивается, ты уже ушла. И возникает такое, дура, а что же я ушла-то? Вроде меня опять к нему потянул. Вот, почему же человек уходит? Потому что он думает, что это навсегда. Ничего навсегда не бывает. То есть наступил холод близким людям, проходит полгода, опять тепло. Надо спокойно терпеть это все. Ну и как тепло увеличить? Надо просто заботиться о близких людях. По-близкому. Строить близкие отношения, разговаривать по-близкому с близкими людьми. Ну, заботиться о них по-родственному. Я растоплю кусочек льда сердцем своим горячим. Ты позови, и я приду, я не могу иначе. Знаете, это означает вот победу над плохим влиянием Луны. Что-то вы пригорюнились все. Все нормально? И вы уже, я вас замучил? Нет? Ну вот и все про эти планеты. А? Раху и кету, это раху означает мат-перемат, грубость, хамство. Ну, в общем, езжайте в Россию, вспомните. Вот.
Как у мужчин луна проявляется?
Мужчина как проявляется? Луна, плохое влияние луны, да? Оно еще может выражаться в снижении работоспособности, плохое влияние, снижении памяти и творческой активности. Ну, то есть человеку трудно как бы умственную деятельность совершать, как раньше. Ну, вообще, как бы плохое влияние Луны означает напряжение для мужчин. Ну, психическое напряжение. Сон нарушаться может при плохом влиянии Луны. Но это все причина вот этого всего напряжения, это отсутствие любви. Луна — это планета любви, это планета, которая связана с влиянием любви. Когда человек с любовью думает о людях, заботится, плохое влияние Луны нейтрализуется у него. Как?
Что нужно делать, когда сон нарушается?
Сон, когда нарушается. Угу. Есть варианты. Нужно, можно действовать с помощью тех трав, которые улучшают сон.
На ребенка тоже?
Да. Ну, то есть есть, я перечислю как бы варианты, можно чисто экспериментально понять. Ну, то есть вот это на левой руке, вот левое плечо вот здесь связано со сном. Можно привязывать сюда травки. Предлагаю вам варианты. Первый вариант – мускатный орех. Привязывает человек раз и спит. Второй вариант – мелисса. Да, листья мелиссы в пакетик привязываете, раз – человек заснул. Третий вариант – валериана. Корень валерианы. Четвертый вариант – гвоздика. Ну, он сам проснется, нет проблем. Вот. Гвоздика? Гвоздика, вот специя, гвоздика, вот специя, гвоздика. Не цветок гвоздика, а специя гвоздика. Кошмары снятся чаще всего, если человеку жарко спать. Нужно открывать окно, ну, меньше одеяла делать, чтобы не такое. Если вы мерзнете, значит, наоборот, кошмары снятся от холода. То есть надо укутаться получше.
сейчас можно. Все, полностью вроде горячо, а рукам холодно.
Вот. Есть еще один хороший способ, как улучшить сон. Это спить горячее молоко с медом на ночь. Это мощнейший метод, улучшает сон конкретно. Только надо дозу выбрать правильно, но чтобы не слишком много было, потому что иначе могут быть несварение молока и токсины в организме появиться.
А можно другое молоко брать?
Как?
Растительное
молоко. Не, только коровье.
Только коровье.
Ну это как вот сейчас продают эти, женщин резиновых. Знаете, можно, конечно, но как бы эффективность меньше уже. Молоко это коровье молоко. Больше нет никакого молока. Все остальное это подделка. Ну козье молоко. Козье молоко тогда. Если молоко не переварите, у вас, значит, точно топленое масло не будет никакой аллергии. Можете топленое масло сосать на ночь. Это дает такой же результат, как молоко. Расслабляет, также сон улучшает. Коровье масло топленое.
А миндальное молоко?
Не, миндаль, наоборот, возбуждает. Он не как бы... Нет никакого молока, кроме как молоко. Сейчас я объясню, что такое молоко. Молоко это не... Молоко – это не взвесь белых частичек. Молоко – это энергия любви. И энергия любви расслабляет человека. То есть молоко бывает женским, коровьим, верблюжьим, козьим там. А? Ну, как бы, поищите, я даже в Москве из порошка разводил молоко и хорошо засыпал на ночь. Даже так, без проблем. Но из порошка именно молочного, а не соевого. Молоко – это энергия любви. Молоко – это не взвесь белых частичек. Пытайтесь это понять. Давайте, да, хорошо, спасибо, я понял. Значит, давайте еще две планеты разберем. Есть стресс по раху. Означает мучить народ, мучить. Стресс по раху означает, что начинают плохо действовать власти, мучают власти, то есть криминальные люди. Стресс по раху означает, человек живет с алкоголиком рядом, живет с человеком, который матом ругается и ведет себя грубо. Это влияние раху плохое. Плохое влияние раху также означает плохие соседи, вот злые, вот, которые ругаются, там, козни строят. Война – это плохое влияние раху тоже. Военные действия, когда на какой-то территории происходит. Плохое влияние кету означает холод по отношению к людям, означает отгороженность, отчужденность, трудно знакомиться, трудно жениться, трудно дружить. Находишься как бы отстраненный от всех людей. Очень трудно установить близкие отношения. Плохое влияние кету – это вся Европа. А в Америке еще тяжелее в этом плане. Ну, то есть, понимаете, везде в этом мире что-то плохо влияет. Но нет таких мест, где бы было все хорошо. И каждый выбирает, вот кому-то проще жить с плохим влиянием кету, чем с плохим влиянием раху. А кому-то проще жить с плохим влиянием раху, чем с плохим влиянием кету. Мне, допустим, лучше пусть люди матерятся, чем они как бы ходят, не обращают на тебя внимания. Ну, у меня вот так, а у вас по-другому. И поэтому у каждого, как вот у него есть, так и хорошо. Человек должен выбирать то, что, к чему у него есть природная склонность. Вот вы все, и как бы вот здесь сидите, у вас сильная кету. Когда у человека сильная кету, ему легко жить в Европе нормально. Нет проблем. А если бы у вас была слабая кету, вы бы отсюда давно уже удрали. Что получается? Взял сил да поехал. Ну, оставайтесь здесь, значит, что удирать. Живите для Бога. Где бы вы ни жили, вы будете счастливы, живя для Бога. Не надо никуда бегать.
И каким образом работать с Раху и или Кету?
С Раху нужно выполнять, нужно, чтобы нейтрализовать плохое влияние Раху, нужно жить по законам страны. То есть нужно быть законопослушным и уважать законы веры. То есть надо религию выполнять законы и законы страны. А чтобы плохое кету нейтрализовать, для этого человек должен делать добрые дела. Нужно просто учиться любить и все. Просто учиться любить. Плохое влияние кету означает помогать другим. И так как кету сильно влияет в Европе, поэтому люди, которые прорываются сквозь это влияние, они становятся намного более сердечными в желании помочь другим. Вот когда прорывается сквозь эту заслонку кету человек, он не хочет так жить, у него есть протест против этого всего, он становится очень доброжелательно настроенным, он хочет заботиться обо всех, помогать всем, у него очень сильно выражена эта сила. Как бы. И вы вот все такие люди здесь. Вам хочется заботиться, помогать, не хочется оставаться равнодушным. Это означает победа над плохим влиянием кет. Не быть равнодушным к людям. Это означает плохое влияние кет. Это нормально. Не обращать внимания.
Изображение какого святого человека можно выбирать? Любой религии?
Любой религии. Любой религии. Но если вы, у вас есть своя религия, только в своей лучше.
У меня под воспринимаем другом, да.
Это ни о чем не говорит вообще. Человек должен сам решить, к какой религии он относится. Если он не решил, то ничего не играет никакой роли. Я, допустим, прихожу домой и узнаю, что меня женили. Ну, как бы, извините, это не работает. Я буду против. Человек должен сам осознанно как бы выбрать веру. Но если вы принимаете традиции отцов, и они говорят, мы тебя покрестили, а вы их принимаете, то вы считаете себя крещенной и супер, тогда проблем никаких нет. Но у человека всегда и остается право выбрать веру. Никто не может ему навязать веру, понимаете? Это невозможно. Так же, как мужа нельзя навязать. Предательство означает предательство. Если вы предаете, значит вы предатель. Но если я, допустим, люблю Иисуса Христа, предал я его или нет? Просто поймите, вопрос же здесь не в том, вы как бы верите в Иисуса Христа или не верите. Это вопрос в том, какая практика вам проще выполнять. Ну то есть, допустим, мне очень, я верю во всех святых православных, но мне вот эта практика, которая совершается в этих храмах, мне трудно ее делать по своей природе. Я к Богу, мне проще идти через пение, танцы. Понимаете, вот моя вера мне больше, ближе, потому что я вот так им проще. Но есть люди, которые вот так им проще. У меня есть одна знакомая, она тоже слушала мои лекции и выбрала мою веру. Но она такая ходила, несчастненькая. Я начал с ней говорить и выяснилось, что она вот ей, вот она в этой находится. И она потом вернулась в свою духовную традицию, сейчас счастливая вообще бесконечно. Ей вот так больше нравится, она православная по природе, она как бы нашла себе наставника православного. И с удовольствием поклоняется ему, и вообще проблем никаких нет. Ну, как бы Богу имеется в виду. Выполнять эти наставления все. Ну, то есть у каждого свой стиль внутренний, понимаете? И именно этот стиль указывает на выбор веры. А предательства никакого нет. Ты же как бы ты же любишь так же, как и любил, просто ты, у тебя практика сама. Поклонение Богу, она может отличаться. Да? Невозможно принудить человека принять веру. Если вы говорите о семейных отношениях, то я точно знаю, как здесь действовать. Женщина должна формально применять веру мужа и ему об этом сказать. Она должна ему сказать о том, что я хочу ходить с тобой во все храмы, молиться так, как ты молишься. Но дай мне возможность наедине как бы думать о Боге так, как я, мне нравится. И он согласится 100% с вами. Вы ему такой вариант как бы предложите, и у вас будет хорошо. Вы будете его поддерживать, его вере, ходить вместе с ним везде, носить эти одежды, а внутри поклоняться Богу так, как вы как бы поклоняетесь. Посмотрите фильм, есть фильм на эту тему, называется «Джатха и Акбар». Там показывают, как великий монарх, великий царь, он полюбил девушку из другой веры, предоставил ей полностью все возможности в этой вере находиться. И там показывается, что такое вообще любовь к человеку. Она выше стоит, чем... Любовь к человеку стоит выше, чем вот эта вот межрелигиозная граница какая-то, понимаете? Вообще это люди придумали вот эти вот междурелигиозные какие-то трудности и проблемы. Вот в той культуре, в которой я нахожусь, вообще этих проблем нет. Люди ставят Иисуса Христа на алтарь, там Будду и так далее, и все вместе поклоняются. Но у них как бы есть определенные правила внутренние, как они служат Богу. Но они любят всех. Все проявления Бога они любят, и у них вообще нет никаких проблем с этим. Вы понимаете, если есть эти проблемы, это означает, что мы чего-то недопонимаем просто, и все. И опять же, вот эта идея, я предаю свою веру. Ну не предавайте, если у вас есть своя вера, зачем ее предавать? Если у вас есть своя вера, зачем ее предавать? А если у вас еще нет веры, тогда что вы предаете? Ну разберитесь просто в этом вопросе. Если у вас есть своя вера, вы идите этим путем, кто вас заставляет что-то менять? А если у вас нет веры, вы чувствуете, что нет веры, так выберите свою тогда. Никто не мешает. А если я не знаю, есть у меня вера или нет, так разберитесь тогда. Помолитесь Богу, чтобы Он вам подсказал в сердце, есть у вас вера или нет. Если она уже есть, так зачем менять? А если нет, тогда все перед вами открыто. Никто не против. И самое главное, поймите, заставить человека верить в Бога никто не имеет права. Никто не имеет права ему сказать, вот это твоя вера, все, других вариантов нет. Религия это свод законов. Религия это свод законов. Попытайтесь понять это. Религия это всего лишь свод законов, который вам надо следовать для достижения цели. Если вам не нравится этот свод законов, выберите другой. Если есть какие-то трения в семье, это решается с помощью любви. Если у вас есть уже какая-то направленность в семье, тогда следуйте этой направленности, и вы можете искать свою веру. Но делать это надо так, чтобы не вызывать какие-то агрессии у близких людей. Вы говорите, смотрите, есть три вещи. Будем разбирать эту тему или нет? Нет? Есть три вещи. Смотрите, вы путаете просто. Есть три вещи. Первая вещь – это религия. Вторая вещь – культура. Третье – национальные традиции. Это совершенно разные вещи вообще. Просто разные вещи. Есть религиозная культура. Допустим, человек ходит в храм, потому что все его родственники ходят. Он там что-то делает, какие-то ритуалы совершает. И все, и дальше живет. Есть ли у него вера? Конечно, нет. Вера означает молитва. Это глубокий процесс. Это глубокий процесс отношения с Богом. Вера – это то, что в сердце живет, понимаете? Это то, на что человек опирается, когда приходят трудности. Культура означает, что у него есть такая культура, он говорит таким языком, носит такие одежды, ходит вот так вот, у него есть такие-то правила в жизни. И часто культура у человека не совпадает с верой. Такое может быть. Дальше. Есть национальные традиции. Национальные традиции – это, вот, допустим, на узбека смотришь, думаешь, оп, мусульманин. Ну там все, там мечети мусульманские, понимаете, но это не значит, что он мусульманин должен быть. Он может быть и не мусульманином. Не обязательно, что узбек означает мусульманин. Или еврей означает иудей обязательно. Это, ну, это можно, конечно, приравнивать, так думать, что это приравнивается. Но это всего лишь просто национальная культура и все. Там преобладает такая культура, люди склонны к этой вере. Если такая культура есть, то такая вера возникает. Есть еще нация. Как некоторые люди говорят, понимаешь, мы татары. Ну и что? У меня вообще душа. Ни татарин, ни русский, ни еврей. Ну, потому что все смешалось. У меня вообще все смешалось. У меня по отцовской линии, по паспорту все русские, как бы. Русские с фамилией Тарсунов. Я когда приехал в Киргизстан, мне сказали, ну да, да, русские, да. Ты хоть знаешь, что твоя фамилия-то означает? Тарсунов. Он говорит, это же наша фамилия, брат. Вот. Вот, ну да, с фамилией из Киргизстана русский, да. Вот. Но по материнской линии вообще Петраковский. То есть дедушка вообще приехал из Винницы. Он чистокровный еврей. А его жена, бабушка, украинка. Теперь у меня вопрос, какую мне веру-то принимать? Эту мусульманскую там по фамилии Тарсунов, еврейскую по дедушке, украинскую по бабушке или русскую по месту жительства. Возникают трудности, да? Это все просто наши глупости. Человек выбирает ту веру, которая ближе для него к духовной жизни, которая ему легче идти к Богу. Он такую веру выбирает. Которая ему приятнее, которая ближе для него. Он выбирает такую веру. И это естественно, выбирать ту веру, которая ближе для того, чтобы идти к Богу. Но если вы любите свои национальные традиции, свою культуру, свою страну, свои правила вот эти все. Не надо ничего менять, оставайтесь в этой вере, и вам будет естественно и легко, и двигайтесь вперед к ней. Без проблем вообще. Все, пора заканчивать, да? Так, это что значит? Это у нас как будет там? То есть получается спать на час меньше?
Да.
Блин, это плохая новость. Плохая новость, плохая. Нет, все нормально, но мы же знаем, должны знать, что это стресс по солнцу. Ну, в общем, у нас тем временем лекция потихоньку заканчивается. Вот, мы на чем остановились-то с вами? Да. Ну, И вот эта вот проблема, знаете, вообще эта проблема означает вот эта вся, вот мне многие люди, ой, я не знаю, у меня то, предаю, я не предаю. Все вот эти вещи происходят только от одной проблемы. Эта проблема означает нет глубоких отношений с Богом, понимаете? Когда человек не понимает, кто такой Бог, он поэтому он такой, он к нему относится как к человеку, понимаете? Ну, то есть, как вам объяснить? Ну, то есть, вот я раньше как бы разделял мой духовный учитель, его, ну, братья в Боге, допустим. Сейчас я бы любого из них выбрал и поклонялся им, потому что я чувствую от них чистоту и святость. Понимаете? Раньше я как-то брезговал возвышенными людьми другой веры какой-то. А сейчас я начал поклоняться им, почувствовал, что у них такая же святость есть, как у моего духовного учителя. Вот это, чем ближе человек к Богу, тем ему легче как бы принимать все традиции, культуры. Ну, когда, понимаете, мы в сердце дикари по отношению к Богу, у нас вот эта двойственность возникает. Эта вера правильная, это неправильная. Этих вообще надо расстрелять. Понимаете? Ну, то есть это признак того, что нет культуры в отношении с Богом. Но если Богу это не надо было, так Он не создавал бы столько вер. Зачем? Это же Бог все создал. Как определить, что эта вера правильна? Там есть святые люди. Святые означают те, кто близко к Богу стоят. Есть святые мусульмане, есть и иудеи святые, есть православные святые, есть католики святые. Или нет католиков святые? Есть, мать Тереза, пожалуйста. Есть святые люди в разной культуре, традиции духовной. Это значит, что они все идут к Богу, просто каждый своим путем. И нет ничего плохого в этом вообще. Кто-то одним путем идет, кто-то другим. И все прогрессивные люди Земли должны объединяться в движении к Богу своим. Объединяться. Должны дружить. Люди разных культур и вер должны дружить между собой. Вот у меня есть такой вот соратник, друг Жданов Владимир Георгиевич. Он православный, искренне православный человек. Но он приезжает к нам на фестиваль «Благость» и там поет православные песни. Мы рады. Хлопаем ему. Довольны все. Он тоже не брезгует чужой духовной традицией. Главное, чтобы люди шли к Богу. Понимаете, не нужно брезговать друг другом. Мы должны любить учиться друг друга, любить. Разных духовных традиций, разных культур. Вот вы, допустим, у вас иудейская традиция. Спасибо вам, что вы к нам приехали. Вы нам такая вот нужна.
Хорошо.
Ну, вы обязательно найдете наставника вашей духовной традиции. 100%. Я просто вам говорю на 100%.
Сегодня у меня к вам сюрприз. Мы будем повторять «Я желаю всем счастья». Вот.
А? Классическая мусульманская музыка. Называется «Сто имен Аллаха». Молитва такая, «Сто имен Аллаха». Повторяем, «Я желаю всем счастья», настраиваемся на человека, который... Кто здесь есть? Мусульманин хоть один есть, нет? Есть мусульманин? О, замечательно. Все, ваша сегодня. Ваша песня. Вот. Настраиваемся на мусульманскую веру, кланяемся человеку, который поет. Попытаемся понять вот эту культуру, эту чистоту ее. И повторяем, я желаю всем счастья. Удовлетворяем Бога вот в этом ключе. Не боимся дружить со всеми людьми Земли, которые идут к Богу. Как бы они ни шли, в этой культуре или в той, мы не боимся, просто учимся любить. Любить можно, когда ты знакомишься, когда ты служишь кому-то. Вот сейчас за один вот этот вот, просто вот за одно вот это вот, я желаю всем счастья, 15 минут, у вас у всех улучшится отношение с мусульманской верой. Вы будете просто без ума от нее. Вот просто за 15 минут. Все. Сейчас все поймете, увидите. Просто это называется настроение. Мы сейчас будем повторять «Я желаю всем счастья» в этом настроении, и у нас появится хорошее чувство по отношению к этим людям. Слабонервных прошу удалиться. Можете удалиться, если у вас как бы не выдерживают возможности ваши внутренние, то можете удалиться. Но девушка у нас вот показала пример. Очень смелая. Взяла и поклонилась. Первый раз в жизни, да? Ничего, все решится. Сейчас будем вот слушать музыку и кланяться, и проблемы кончатся все. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.